И я вас категорически приветствую. Елена, добрый день.
Добрый день.
Многие уже забыли, представьтесь, пожалуйста.
Я Елена Серпионова, преподаватель психологии, кандидат психологических наук. Ну и, соответственно, в прошлом ролике, который мы с вами записывали, речь шла о выставке, которую мы сделали с командой. Это выставка концентрационной лагеря нацистов.
Кто не видел, линк под роликом, можно посмотреть. А сегодня про что?
Сегодня про то, что я обещала в прошлый раз. Помнится, вы мне задали вопрос, а как концлагеря связаны с психологией. И я обещала более подробно на него ответить потом. Да вот, приехала, чтобы выполнить обещанное.
С чего начнем?
Начнем мы вот с чего. С того, что вот во всей литературе про концлагеря, которая существует, можно выделить отдельную группу книг. Это те книги, которые написали психологи, психиатры, которые попали в концлагеря, были узниками этих концлагерей. Ну и после того, как освободились, выжили, они, конечно же, задавались вопросами психологического плана. То есть, собственно, как это все могло произойти, чисто психологически, то, что происходило в нацистской Германии, в частности, в концлагерях. Второй вопрос – это за счет каких ресурсов человек, именно внутренних, психологических, мог выжить в этих условиях и выжил. И, соответственно, они после этого использовали полученный опыт или полученные открытия для того, чтобы помогать людям психологически переживать трудные ситуации. Ну и, во-вторых, они давали определенные рекомендации миру, скажем так, для того, чтобы вот мы больше с такими ситуациями, как нацистская Германия, не встретились. Ну и я предлагаю, каким путем сегодня пойти. Я предлагаю сравнить две книги. Психолога известного очень, эта книга выдержала более 9 миллионов переизданий. Позвольте. Это Виктор Франкл «Сказать жизни». Да, 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 самый знаменитый.
«Психолог в концлагере. Сказать жизни». Да.
Да. Вот. А вторая книга менее знаменитая, и она не издавалась официально. Она издавалась в журнале «Человек». Есть такой научный журнал в 60-х, по-моему, годах. Но в сети она присутствует в переводном варианте. Можно с ней ознакомиться в электронном виде. Ну, я хочу сказать, как и в прошлый раз, я подборку приготовила литературу. Ее можно будет под роликом скачать. И я распечатала ее просто, ну, для того, чтобы как бы самой поработать с ней, ну и показать людям. Ну, то есть, это печать того, что есть в интернете.
Издалека подумал, что это Станислав Лем. Бруно Бетельхайм.
Да, или Бруно Бетельхайм еще и так, и так.
Просвещенное сердце.
Да, просвещенное сердце. Оно называется. Ну, кто хочет познакомиться, допустим, через научный журнал, вот можно поискать в библиотеке. И я предлагаю ответить вместе с этими авторами на три вопроса. Первый вопрос – это с психологической точки зрения, что происходило в концлагерях, как это было возможно. Второй вопрос – какие ресурсы человек мог задействовать внутренние, чтобы выжить? Третий вопрос – какие рекомендации миру от их имени, чтобы это не повторилось? Но прежде чем читатель любой возьмет каждую из этих книг и прочитает, я считаю наиболее важным сперва разобраться в том, а какие психологические направления эти авторы представляли. То есть, с каким мировоззрением в области психологии, в области отношения к человеку, видения человеческих поступков, они попали в концлагерь. И не менее интересно, а вышли ли они с этими представлениями о человеке из концлагеря, или же эти представления о человеке поменялись, что у одного из этих авторов произошло. И поэтому я сперва бы хотела очень, может быть, кратко, ёмко по основным моментам проговорить различия тех направлений психологических, которым принадлежали или представляли эти авторы. И эти направления называются следующим образом. То есть Бруно Бетельхайм, он был представителем психоанализа. Нельзя сказать, что он вот прямо лично у Фрейда учился, но, тем не менее,
В те времена это было не очень трудно. Да. Еще жив был дедушка, да.
Во-первых, жив. Во-вторых, это была определенная мода к этому направлению принадлежать. И он очень увлекался этими идеями. Хотя именно психологическую практику вот он вел после войны. До войны он успел защитить диссертацию по эстетике. Но, тем не менее, он видел человека так, как видит его психоанализ. Мы сейчас об этом проговорим, как же он его видит. А вот Франкл, Виктор Франкл уже до войны спорил с Фрейдом. Он говорил, нет, это все не так, как говорит Фрейд. И он разрабатывать начал уже свою свое направление в рамках экзистенциального. Ну и вот чтобы прояснить сразу слово, которое я использовала, экзистенциальное направление, я хочу сказать, что да, экзистенция – это существование, но именно в плане психологии, именно в плане психологии, это направление, в принципе, занимается четырьмя узловыми проблемами. Первое – это проблемы жизни и смерти, всех касаются, как ни копай. Второе – это проблемы свободы, ответственности и выбора. Третий узел проблем – это общение, любовь и одиночество. И последнее – это смысл и бессмысленность человеческой конкретной жизни. То есть, зачем я, собственно, кому я нужен, полезен, что я в этот мир привношу, какой вклад. И вот в рамках этого экзистенциального направления Виктор Франкл разрабатывал свое собственное, которое он назвал логотерапия, то есть это терапия смыслом, скажем так, но об этом мы попозже скажем. Итак, в чем же разница? Вот я бы хотела сформулировать сначала краткие, емкие такие различия. Психоанализ как бы нам говорит, я так поступаю, потому что я такой. А направление Франкла говорит нам иначе. Нет, я такой, потому что я так поступаю. То есть человек начинается с перехода от фразы «это случилось» к фразе «так сделал и выбрал я». Вот, то есть не только то, что во мне содержится, там, или меня сделало воспитание, образование, не знаю, опыт мой, биология моя. Вот все это только возможности. И пока я не выбрал, какую из них реализовать, пока я не проявил себя в поступке, нельзя говорить, что я такой, вот именно потому, что меня таким сделали. Хотя привлекательно, конечно, на этом оставаться, на этой позиции. Ну, и Фрейд, соответственно, с психоанализом говорили о том, что таким меня делают что? Мои инстинкты, влечения и тот опыт детский, который вот мне удалось пережить. А Франкл говорил, что человек – это всегда что-то, кроме биологии. И вот здесь он вводил в свою концепцию, в принципе, известные вещи, но раскрывал их хорошо и интересно. Вот, например, он говорил о том, что человек триедин, то есть вот мы это все знаем, есть тело, там, душа и дух. Тело – это наша биология, это наши гормональные все эти процессы, это все понятно. А под словом «душа» понимаются психические процессы. То есть что это? Психические процессы – память, внимание, мышление, речь, воображение, представление. Кстати, очень тесно связаны с телом, потому что любое нарушение в головном мозге так или иначе скажется на этих процессах. Никакой мистики здесь нет.
Даже без нарушений. Поел – добрый, голодный, злой.
Совершенно верно. То есть есть связка. И среди вот этих психических явлений еще выделяют, например, психические состояния. Тоже никакой мистики. Стресс и адаптация, например. И там же выделяют психические свойства, темперамент и характер, например. А вот дух, Франкл его еще называл ноэтическим уровнем. Он что говорил? Вот в понятие дух входит то, что выше биологии и выше психики. Это конкретно способность человека выбирать, принимать решения. Это идеалы, это ценности, это наши убеждения, это смыслы. То есть нечто, что может быть противопоставлено вот тому, что у нас там снизу есть, он говорил так. То есть мы на самом деле можем, способны вот тем, что мы уже имеем, как-то распорядиться. И вполне понятно, что не обязательно, что в семье алкоголика ребенок вырастет обязательно алкоголиком. И не обязательно, что в семье не алкоголика он таковым не вырастет. И человек имеет все возможности для того, чтобы, исходя из вот этого уровня смыслов, каким-то образом отнестись к своей жизни и сделать какие-то выборы, принять какие-то решения. То есть здесь я бы хотела сделать отступление и хочу сказать, что, ну, наверное, это все-таки не знание, потому что нету исследований, которые бы сейчас подтвердили мое мнение, это мнение, но когда сейчас говорят о духе там, в контексте тоже Великой Отечественной войны, то, может быть, я надеюсь, что люди в это понятие пытаются вложить все те проявления человека, которые выходят за рамки его биологии. Достоинство, мужество, отвага, бескорыстие, когда можешь пожертвовать чем-то. Да? Вот этим, наверное, они определяют. Как вот, по крайней мере, мне хочется верить, что это в рамках именно франкловского понимания, оно мне очень близко. И вот здесь, например, я хочу зрителям порекомендовать, можно посмотреть блестящую лекцию нашего психолога Дмитрия Леонтьева, который как раз очень много рассказывает о Франкле. И вот он говорит о том, что на этом уровне мы оказываемся способны преодолеть ограничения как биологии, так и нашей психики. Главное, что выбор за нами. Вот. Но психоанализ нам такого выбора не оставляет. Мы можем, соответственно, с вами подчиняться тому конфликту, который происходит внутри человека, когда борются вот эти вот инстинкты. Ну и, соответственно, они борются даже внутри меня, а я, собственно, что в этот момент делаю. Вот. И психоаналитическая теория говорит о том, что человек – это пассивная жертва реальности. То есть человек, он реагирует на окружающий и постоянно что-то от этого окружающего ждет. И Франкл, например, считает иначе. Он говорит, нет, человек активен. Главное не то, что он ждет от жизни, а что он в нее отдает. То есть, собственно, что ты делаешь? Кому есть польза от того, что ты в эту жизнь привносишь? И вот здесь я бы хотела его процитировать. «То и дело слышишь в концлагере. Мне больше нечего ждать от жизни. Нужно мне было попытаться произвести в узниках своего рода переворот, чтобы они уже не спрашивали, ждать ли им что-то от жизни, а получали представление о том, что наоборот – жизнь ожидает от них. И что каждого из них, да и вообще каждого, кто-то и что-то где-то ждет. Дело или человек. И действительно так и обнаруживалось. И дальше он говорит о том, что один из них, допустим, недоиздал свои книги по географии. И это его ждет. А другого ждет дочь, которую он любит. И вот быть именно таким отцом своей дочери, каким он может быть, больше не может никто. И вот это... то, что человек, соответственно, отдает вовне, а не ждет. И вот для него это было важно, чтобы поменять эту позицию. Ну, что еще можно сказать про эти теории? В том, что психологию Фрейда называют глубинной. Почему? Ну, две причины. Потому что, во-первых, бессознательно, то, что мы не даем себе отчет, это где-то там внутри. Фрейд говорил, что он там выше подвала-то не поднимался человеческого. А во-вторых, к глубине относится и прошлое, то, что было когда-то пережито нами. А Франкл говорил, нет, есть вершинная еще психология. То есть, собственно говоря, цитируя Франкла, человек – это существо, которое всегда может сказать «нет» своим влечениям. Человек – это меньше всего продукт наследственности и окружения, а это существо, которое наряду со стремлением к наслаждению неудержимо стремится к ценностям. Человек – это больше, чем психика. Но, опять же, я сделаю оговорку, это наш выбор. То есть, любой человек может выбрать, или я живу вот на тех уровнях, или я поднимаюсь. Но по Франклу что интересно? Интересно то, что дверь наверх всегда открыта. Если ты захочешь, то можешь. Но вот захотеть, когда есть более привлекательная история, то есть, собственно, сидеть и думать, что все, что я представляю, это результат каких-то влияний на меня извне, и только этим ограничиться – то тогда, конечно, это более привлекательно на самом деле. Почему? Потому что меньше трудиться нужно, меньше собственного вклада делать. И вот по поводу как раз вот этого вот труда, задача ведь по Фрейду человека, она очень простая, побольше ништяков и поменьше наказания за это получить. Я реализовываю то, что я хочу, потому что я эгоистичен, дело мне нет до того, что хотят другие, и... я таким образом снимаю напряжение. А Франкл говорил, нет, в основе поступков человека лежит стремление его к смыслу, а это постоянное напряжение. То есть постоянно думать о том, а нужно ли то, что я делаю, что после меня, какой вклад я вношу, кому что от этого. Это напряжно достаточно. И поэтому, конечно, гораздо комфортнее пребывать в первом варианте.
Как в художественном фильме «Вечный зов», где там негодяй Лохновский объяснил, что люди хотят только жрать да спать. Причем жрать как можно слаще, а спать как можно дольше. Ну, это вот. Естественное состояние. На кота посмотри, он тоже только ест.
Да, и да, время. Да, мечта вот. Совершенно верно, совершенно верно. И, кстати, вот здесь я очень вы удачный пример привели, потому что про сон сказали. А вот если кто-то из зрителей очень хочет разобраться более структурированно во всем многообразии подходов к человеку, который называется теорией личности, вот я рекомендую и оставляю ее под роликом книгу Сальвадоры Мадди, который... чем интересен? Тем, что он вот проанализировал все эти теории и нашел нечто общее, как можно их сгруппировать. И вот когда он говорил о теории Фрейда, он как раз приводил такой пример про сон. То, что, по сути дела, вот это вот благостное состояние сна, это вот примерно отражает желание избавиться от напряжения какого-то. А Франкл как раз говорил о том, что смысл – это напряжение, и в напряжении человек и становится человеком. А вот когда это напряжение, то есть когда смысл не находится, не реализуется, то в этот момент человек он ощущает, как он говорил, экзистенциальный вакуум, а если говорить другими словами, пустоту. И...
непонятно зачем.
Да, непонятно зачем, собственно. А вот чем эту пустоту заполнять, вот, вот интересно, мы об этом скажем. Но прежде чем мы об этом скажем, я хочу коротко проговорить, потому что это очень важно для понимания вот этих вот книг. То, что у Франкла в учении его о смысле есть важные моменты. Первый момент, да, это то, что любой человек к этому, конечно, стремится, и смысл, он сам по себе самостоятельный. А что значит самостоятельный? Это значит, что он не зависит от тех условий, в которых вы пребываете. То есть вы можете пребывать как в условиях, как в концлагере, тяжелых, трудных, невыносимых, и он опять, и он возникнет. Но есть и большая хитрость. Вы можете находиться в обществе изобилия. Изобилие относительно чего? Относительно удовлетворения своих потребностей базовых. И там все равно этот вопрос неизбежно возникнет. И вот он что по этому поводу пишет. Стремление к смыслу движет человеком. Вот только в наши дни эта жажда смысла часто остается неутоленной. В наши дни людей томит чувство внутренней опустошенности, которое возникает из-за ощущения абсолютной бессмысленности своей жизни. Почему же тогда возникает этот вакуум? Откуда он может взяться в обществе изобилия, где созданы все условия для удовлетворения всех потребностей? А он возникает как раз из-за того, что в таком обществе созданы условия лишь для удовлетворения потребностей, но не для стремления к смыслу. В обществе изобилия у людей вдоволь свободного времени, которое они могли бы использовать для того, чтобы вести осмысленную жизнь. Но на деле избыток свободного времени лишь явственнее оттеняет этот вакуум. Ну, то есть, в принципе, мы сегодня даже можем вот эти свои потребления и выложить, как мне говорит интересно муж, инстинктограмм.
То есть... или сходить в ТикТок, посмотреть, как там со смыслами.
Да, или сходить, посмотреть, да, как там со смыслами. Вот, то есть это важный момент. И когда человек находится в обществе изобилия, что интересно, как это проявляется? Вот он пишет. Стоит упомянуть исследование его ученицы Элизабет Лукас, которая в ходе эмпирического исследования установила вот что. По объективной оценке, среди посетителей Венского Пратера, знаменитого парка отдыха и развлечений, встречается гораздо больше людей, разочарованных в жизни, чем среди жителей Вены в целом. Иными словами, люди, падкие на развлечения и удовольствия, когда-то потерпели крах в своем стремлении к смыслу. У человека, который особенно добивается наслаждений и развлечений, оказывается в конечном счете его стремление к смыслу разрушено или, как говорится, фрустрировано. Вот я хочу сказать, что это было, знаете, когда сказано? В 50-е, 70-е годы.
Я подозреваю, что и 3000 лет назад это было известно.
Да, он попал.
Иллюстрируется известной поговоркой «не в деньгах счастье». Сколько у тебя их не будь, счастлив ты не будешь. Проблемы все равно будут.
Да, и вот этот вакуум, когда, собственно, человек не понимает, для чего он все равно стремится его чем-то заполнить, иногда заполняет, вот, например, тем, о чем говорил сейчас Франкл с его последователями. Что он важного еще говорил? О том, что ну, смысл здесь, опять же, не в целом мироздания, а конкретной жизни, конкретного человека, и он вообще общего-то нету. Во-первых, он меняется от ситуации к ситуации, во-вторых, от человека к человеку он меняется, этот смысл. И мы не рождены с таким возможностью, вот, родился, выбери, вот какой у тебя будет смысл, там, дети, работа, там, еще что-то. Нет такого. Человеку нужно самостоятельно его найти в этой жизни, но он говорил, что для этого есть определенные пути к смыслу. И эти пути выражаются посредством реализации некоторых ценностей. И всего ценностей этих три типа. Первый ценности – это ценности творчества, среди которых наиболее ярким выражением является труд. И причем Франкл писал о том, что это труд не как занятие, а как то, что приносит пользу обществу. Вот это очень важно. То есть не для себя, а для общества. И вот я хочу процитировать его еще раз. «Смысл человеческой личности всегда связан с обществом. В своей ориентации на общество смысл индивида трансцендирует себя». То есть трансценденция – это переход за пределы себя. И... на самом деле у него были, мне кажется, достаточно актуальные.
Первый раз вижу человека, который знает значение терминов.
Ну, это научная работа, без нее никуда. Надо посмотреть каждое незнакомое слово. Вы знаете, когда со школьниками писали научные проекты, Я ему говорила, когда тему придумаете, вам должно быть ясно каждое слово в этой теме. Даже если оно вам кажется очень понятным и знакомым, вот когда вы сможете раскрыть каждое слово в этой теме, значит, вы в ней как минимум разбираетесь. Вот. И Франкл любопытные вещи говорил об образовании. Это, опять же, 50-е, 70-е годы после войны. По-моему, они актуальны и сейчас, вот в контексте этого труда. То есть вот бывают же такие моменты, когда вы восхищаетесь тем, как человек делает свою работу, как он к ней относится. Вы не становитесь представителем этой профессии, вы не реализуетесь в этом. Но вот то, как он к ней подходит, вы становитесь свидетелем, и вам хочется, что вот в моей работе я вот так же, горлоза, как говорится, гореть будут. И вот я вспоминаю, у нас была учительница литературы в школе, но мало того, что она там приезжала к раннему утру издалека всегда с прической, ей было тяжело ходить, у нее очень болели ноги. Но вы знаете, она большую часть, конечно, уроков вела сидя, но когда речь заходила о каких-то поэтах или писателях, вот которых она особенно любила, она вставала, держалась за стол, выпрямлялась и говорила, ради них я даже встану. Вот это запомнилось. Я не стала учителем литературы. Я, честно говоря, плохо помню даже некоторых писателей, чего там было, к стыду. Но вот что-то есть такое в человеке, как он любит вот то, что он делает, вот он может вот так. Это мне тоже так хочется.
Приведу неправильный пример, но все равно вот сейчас добиваю такой сериал «Во все тяжкие». Может, смотрели, не смотрели. Там школьный учитель, он талантливый химик, но жизнь сложилась так, его осознанно принятыми его решениями жизнь сложилась так, что он не талантливый химик, а преподаватель в колледже. Малолетних дебилов учит химии, которым она не нужна. А его товарищ, с которым он начинал, уже миллиардер, у него там мегаконтора, которую они вдвоем организовали, а он все профукал. И вдруг внезапно заболел раком, и смерть, так сказать, на пороге стоит, и что делать? И тут так сложилось, что у него там родственник полицейский, ну, не полицейский, но полицейский, там наркобарык ловит, он, глядя в телевизор, там захватили лабораторию, и там бабло такими этими рулонами. Он говорит, а можно посмотреть, как лаборатория устроена? Ну, посмотри. И, в общем, посмотрев, как устроена лаборатория, он начинает варить наркотики для того, чтобы оставить денег семье. Что я умру, а там на обучение детей одно, другое, пятое, десятое, 737 тысяч долларов надо оставить. Там масса социальных аспектов очень интересных. Вот. Ну, то есть, у нормального человека столько денег нет в Соединенных Штатах, и ничего тебе не светит, и никогда ты их не заработаешь. Но это, так сказать, побочно. И к финалу, когда уже, так сказать, концовка с женой, у него там, ну, в семье разлады, посмотрите обязательно. Хорошо. В правильном переводе Гоблина, конечно, очень хороший. Вот. И когда уже там развязка туда-сюда, и он все время говорит, что я все это делал ради семьи, и опять про это заходит речь, и жена говорит, слышь, только давай не заводи эту шарманку, что ты все делал ради семьи. Я говорю, ну, я делал ради семьи, но ты права, это другое. Это у меня хорошо получалось. Я в этом лучше всех. Вот я самый крутой. Лучше меня не умеет никто. Меня от этого перло, у меня вот все получалось. Поэтому я этим и занимался. Пример не совсем правильный, но так с работой и должно быть.
Да. На самом деле, вот здесь еще что. Да, я поняла, это действительно. То есть, ты должен быть в него вовлечен. И то, как ты это делаешь, никто так не сделает. Да. Это верно. Но вот второй аспект, который, это, собственно, а что делать? Вы очень тонко подметили. Это нужно читать Франкла, чтобы увидеть. Он говорил, что вот в поиске этого смысла нам помогает совесть. Вот когда с ней согласуешься,
кстати, вопросы. Некоторых она есть.
Да, некоторых она есть. А вот он, кстати, говорил ведь о том, что вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это о меньшинстве, но именно к этому меньшинству и нужно стремиться. Но это мы позже, я надеюсь, до этого дойдем. Вот что любопытно про, опять же, работу и для общества. Сейчас есть некоторые такие направления. Коучинг профессиональный, например. Вот я встречалась со специалистами в этой области, которые утверждают, что многие люди в среднем возрасте начинают отказываться от хорошо оплачиваемой работы, потому что она не согласуется с их ценностями внутренними. И хотят найти ту деятельность, реализовать в ней то, что согласуется с их ценностями. И тогда работа становится продолжением тебя самого. Вот. И, по сути дела, как раз это иллюстрация к тому, что и говорил Франкл. Поэтому вот эти вот моменты он и к образованию относил. А опять же, это еще когда было? 50-е, 70-е годы. Он говорил о том, что когда преподаватель перед аудиторией стоит, то он может еще заложить, что он может, собственно, в них заложить? Отношение к работе. Отношение к делу. И я помню, когда к нам приходили преподаватели, настолько интересно, настолько восхитительно рассказывающие, что мы вставали и аплодировали, когда они уходили, покидали аудиторию. Это действительно так. И запоминаешь, запоминаешь потом. Было удивительно, какие моменты тонкие могут в отношении к работе отметить люди. Вот, например, студенты последние, вот мое место работы, они благодарили за то, что я не опаздываю на 40 минут и вообще не опаздываю.
На 40 минут?
Да, да. Ну, 40 – это вот примерно, видимо, допустимо. А потому что или ты можешь себе это позволить, или нет. Но это моя работа. Безусловно, это уважение к аудитории. Но мне было поразительно, что на это обратили внимание. И ты никогда не знаешь, собственно, на что они обратят внимание. В том, как ты что-либо делаешь. Вот так вот.
Поэтому... Как-то раз лечу в самолете откуда-то далеко, угу. Где-то там часов, не помню там. Далеко. Подлетаем уже, так сказать. Я летаю практически все время эконом-классом, как все. Я равнодушен, так сказать, к удобствам, по большей счете, по большей части. Ну, сижу и сижу. Вдруг подходит стюардесса, присела рядом, за весь рейс нет, никакого интереса не привлекает. Говорит: Давид Ильич, спасибо вам большое. За что? Ведете себя как человек. Не кривлялись, скандалов не устраивали, ничего не требовали. Я аж заозирался, в общем-то, это. Ты-то к чему? Ну, а потом стремительно доходит, что если ты пользуешься, так сказать, некой популярностью, то ты сразу начинаешь себя вести как, я не знаю, там, наглый, как обезьяна, что-то требовать исключительного к себе отношения и прочее, прочее. Скромнее надо быть.
Об этом же и Франкл пишет. Он говорит о том, что вот когда ты доходишь до точки, допустим, или какого-то финансового благополучия, или какой-то личной известности, то это, наоборот, становится твоим испытанием.
Конечно. Да. Вот. Огонь, вода и медные трубы.
Совершенно верно. И я хочу сказать, что то, что я сейчас цитирую, вы не увидите в этой книге как читатель, потому что она именно о психологии узника, о переживаниях. Но я выложила эти материалы, прочитанные лекции Франкла после войны, где вот то, что мы сейчас обсуждаем, оно отражено именно там. И я считаю, что важно понимать перед прочтением как раз именно это, собственно, почему он такие выводы сделал, и он в них убедился, вот это важно. Ну, возвращаемся, теперь я напоминаю нашим слушателям о том, что мы сравниваем психоанализ и логотерапию Виктора Франкла и говорим сейчас о теории смысла, которую вот он ввел, и говорим о том, какие пути существуют для того, чтобы этот смысл найти. Первый путь – это, соответственно, творчество и работа, а второй путь – это ценности переживания. Переживания в данном случае Франкл, например, говорил, это любовь к другому человеку. Он ее понимал как встречу с уникальностью. Вот когда ты его познаешь во всем его, ну, всем его своеобразии. Вот он так понимал любовь. Но также для человека это может быть переживание добра, истины, красоты, ценности культуры. Это тоже для кого-то имеет большое значение, большой смысл. И последняя группа ценностей – это ценности отношения. Не отношений, как вот, допустим, наше с вами взаимодействие, а отношения. То есть это способность человека отнестись к каким-либо обстоятельствам. И в данном случае Франкл говорил о трудных обстоятельствах. То есть обстоятельства, которые ты изменить не можешь. Но в этих обстоятельствах, например, ты узнаешь о том, что жизнь скоро кончится твоя, потому что есть какое-то заболевание, которое не поддается лечению. И вот сейчас у человека есть, он говорил, последнее мужество – как-то прожить этот период. Он может этот период прожить действительно там, одним способом, обижаясь, может быть, сетуя. А может его прожить так, что его жизнь еще и станет примером для других. Вот этот отрезок станет примером для других. И мы, в принципе, знаем, конечно, такие ситуации. И зачастую восхищаемся и думаем о том, что вот нам бы сдюжить в такой ситуации самим бы, если такое сложится. Поэтому, когда говорят... термин Франкла цитирует, упрямство духа, вот это упрямство духа, оно как раз относится вот к этой последней категории ценностей, то есть возможности человека проявить себя в трудных обстоятельствах, не сломаться. Вот, ну и в конце нашего сравнения хочется вот прям прямые цитаты некоторые прокомментировать. Фрейд писал, что если человек задумывается о смысле, он болен. Вот Франкл после войны, здесь этого нет, но после войны он активно, прямо, вот это редко бывает в научной среде сегодня, может быть, раньше это было чаще, когда говорят вот настолько прямо. Обычно же есть вот такие фразы, мы придерживаемся несколько другой точки зрения, вот это вот все.
Вроде и так, а вроде и не так.
Да. А вот очень мягко, это понятно, что это правила игры в этой научной среде, но Франкл прям активно мог не согласиться с Фрейдом, и вы, читатели, это увидите в той литературе, которую я оставлю под роликом. И он цитирует Фрейда. «Как только человек начинает задумываться о смысле жизни и о своем предназначении, он, считай, уже болен. Ведь ни то, ни другое не является объективной реальностью. Все это лишь свидетельствует о том, что у человека скопилось много неизбытого либидо». Ну, сексуальной энергии вот этой. Вот. А Франкл говорит, я не могу, он так и говорит, я не могу с этим согласиться. И что отвечает, цитирую, «Человека человеком делают вопросы о смысле. Эта способность сомневаться в значимости собственного существования значительно больше выделяет человека среди животных, чем такие его достижения, как прямохождение, речь или понятийное мышление». Я считаю, что способность ставить вопрос о смысле жизни, равно как и способность ставить под вопрос ее бессмысленность, свидетельствует не о болезни, а о достоинстве человека. Животные не задумываются о смысле. Таким размышлениями томится только человек.
Ну, они совсем проразные, с моей точки зрения. То есть, это хорошо, что признавался, что он из подвала не вылезал. Ну, в подвале вот так.
Да.
Кроме подвала есть
да,
еще и другие.
Да, да. Ну, и я бы хотела еще, наверное, сказать, что любое направление психологии – это, безусловно, всего лишь способ посмотреть на жизнь человека. Нельзя сказать, что вот это единственно верно или там то единственно верно, потому что все-таки главная цель, если мы берем практику, это помочь человеку в каких-то его трудных жизненных ситуациях. И если вам достойнее жить помогает, допустим, психоаналитическая концепция –
на здоровье.
На здоровье, да. Если вам хочется что-то более, может быть, сложное, и это помогает жить достойнее, то для этого есть логотерапия Виктора Франкла. А помимо них есть еще масса направлений в психологии. Но мы сегодня говорим именно об этих, потому что эти авторы были в концлагерях и смогли на практике убедиться или разочароваться в своих концепциях. И вот теперь, уже понимая, в чем они различаются, я даже, наверное, еще подытожу и скажу, что, наверное, вот если говорить совсем коротко, то главное различие в том, что экзистенциальное направление, логотерапия в частности, они оставляют для человека возможность быть не 100% обусловленным своим прошлым или своим характером или еще что-то. Они оставляют за ним возможность собственного выбора – становиться другим. Когда поступаешь, делаешь по-другому, то есть становишься другим. Вот, то есть такой подвиг. Подвиг – это по-разному можно рассматривать, но вот мне вот очень нравится такое определение. Подвиг – это еще и подвинуться относительно самого себя прежнего. Вот всегда поступал вот так, а теперь решил поступать иначе, взял паузу, какое-то напряжение внутреннее, начал поступать по-другому и, соответственно, меняешься.
Ну, например, даже есть специфические слова. А что тебя сподвигло на такой поступок?
Вот, да, что тебя сподвигло. Ну, вот, и вот зная вот эти различия, и можно уже обратиться непосредственно к книгам. И понять.
Ну, это, опять-таки, наш любимый бандитский термин. Не мы такие, жизнь такая. То есть, то, что я там кого-то пристрелил, задушил, утопил, опрокинул, ограбил, это не я такой. Это вот общество вокруг так устроено.
Конечно.
А я вот так вот живу. А есть другое? Нет. А ты можешь никого не топить, не стрелять и не рассказывать никому, что не мы такие, жизнь такая. Потому что ты сволочь и лжец. И все, что ты делаешь, это ты взрослый человек, это твои осознанные поступки, это результат твоего выбора, это ты решил делать вот так. Решил пойти к бандеровцам, например, стать тварью гнусной, пособником нацистов, а другой пошел в партизаны.
Да.
И как? Тебя это жизнь загнала. Другое дело, что к концу войны все бандеровцы побежали в партизанские отряды. Возьмите нас к себе и власть.
В надежде, тоже, что
массово, да. Кто-то, по-честному, может, его недавно туда забрали, он жизнь свою спасти хотел. Все-таки живой ты полезнее для общества, чем мертвый. Всякое бывает, но это ваши осознанные решения. Я вот... моя жизненная позиция. Ты взрослый человек, и ты сделал это специально. Не так... мог отказаться хотя бы. Вопрос жизни и смерти в настоящее время стоит настолько редко, что даже не смешно об этом говорить. Немцы у границ не стоят, страна не оккупирована. Зачем ты это делаешь? А потому что так для тебя выгоднее, чтобы жрать как можно слаще, а спать как можно дольше. Это твой осознанный выбор. Да.
Вот, кстати, по поводу того, что вы говорите, любопытное подтверждение теории Франкла я, например, встретила в книге, которую в прошлый раз уже упоминала, Арона Шнейера, про лагерь «Травники», где обучались предатели для службы в войсках СС и охраны концлагерей. И вот цитата приведу. Шнейер пишет: «Все травниковцы были обычными людьми разных профессий, разного образования. Никто из них не родился убийцей или предателем. Ничто из их довоенной жизни не предвещало превращения в нелюдей». Вот ситуация произошла, когда требуется выбор, требуется какое-то решение. И человек уже, соответственно, поступает. Это его был выбор. И вот эти вот моменты, они, кстати, чем ценны мне? Тем, что они прослеживаются в исторических книгах. Потому что вроде как ожидаешь, что, ну, наверное, они меньше, может быть, вникают в какие-то психологические теории, хотя рано или поздно у историка возникает эта потребность, потому что, по сути, они имеют дело с поступками людей в прошлом и так или иначе обращаются. Но вот очень ценно, когда такие выводы встречаешь в совершенно другой литературе, как подтверждающие. Ну и вот возвращаясь к нашей теме...
Нет, бывает еще, я опять, извините, бывают еще специфические вещи. Есть такой художественный фильм «Девятая рота» у Федора Бондарчука, где там под красным флагом боец стоит, а у меня мама дома, а я один, а меня в Афганистан загнали, а все, что он может делать, это вот шевелить пальцами в сапогах, потому что мне видно было все. А так он такой же, как все. Есть другие примеры, такой, как все. То есть в кино показано одно, на самом деле было совершенно другое. Командир полка, в который входила эта самая девятая рота, товарищ Востротин, у него там солдаты на дембель уезжают. Это важнейшее событие в жизни советского солдата. Ничего ярче вообще нет. А там еще и война, а ты живой домой едешь. Это серьезно. Построил личный состав. Пацаны, все понятно. Сегодня едете домой. Ну, вот тут вот у нас в ущелье засели гады, душманы. И надо, в общем-то, на операцию идти. Молодых послать не могу. Добровольцы, шаг вперед. 200 человек дружно шагнуло. Он говорит: ну, мне никуда не надо. Но приятно видеть, как вы реагируете на такие вещи. А тут другое получается всегда, что гораздо страшнее остаться стоять, чем вместе со всеми шагнуть, что ты такой же, как все. Ну, так это правильнее.
Вы знаете, интересный момент. Вот когда я рассказывала в какой-то из статей, но это не научная статья, это в каком-то интернет-издании, о том, что мы эту выставку сделали, и в частности, и включила вот то, что мы сегодня говорим о Франкле, о собственном выборе. Ну, больше было, конечно, комментариев негативных, я к этому готова, это нормально. От того, что мы некрофилы, потому что кто еще поедет в концлагеря, тоже только некрофилы, это же понятно, тут вариантов других нет. Но есть еще любопытные комментарии о том, что вот все это мужество, о котором мы говорим, все это отвага, это все современная выдумка, которая, да, нацелена только вот для того, чтобы, видимо...
заставить служить этому государству.
Конечно, конечно. И вы знаете... Когда вот об этом, обо всем говорится, я очень хорошо вспоминаю Франкла и вот его эти примеры, прожитые им в концлагере, подтвержденные потом в практике, о мужестве уходить из жизни. Вот мы об этом чуть позже скажем, потому что он сказал, что бывают ведь ситуации, когда ты знаешь, что все, выжить нереально. В концлагере они наиболее очевидны. А и в обычной жизни такое бывает. Безусловно, встречаются такие ситуации, когда не выживешь. Так вот, как этот момент прожить, и когда в контексте войны, вот эти, особенно в книгах советских очень много написано, допустим, про Братский союз военнопленных, которые достаточно мужественно шли на смерть. И вот когда это обесценивается, можно это интерпретировать по-разному, безусловно. Потому что человек, он непредсказуем, никакой статистикой ты его не опишешь. Но мне ближе такое понимание, что когда человек встречается вот с этими примерами мужества, он испытывает тревогу. Тревога, в отличие от страха, чем? Чем она отличается? Страх всегда конкретен. Боюсь собаки, боюсь грозы, боюсь войны. А тревога – это вот что-то непонятно чего. И возникает тревога, потому что ведь у меня тоже есть возможность, наверное, поступить, или были в жизни возможности проявить себя достойно, но я не сделал. И возникает вина по отношению к своим нереализованным возможностям. Мог, да упустил. Я сама с этой тревогой встретилась, знаете, в школе. У нас была учительница литературы, другая, у меня было две школы. Вот, и последнюю школу, которую я заканчивала, у нас там была учительница литературы, мы проходили повесть Василия Быкова «Сотников». И вот она задала вопрос классу. Поднимите, говорит, руки, кто бы не предал Родину. Большинство. Поднимите руки те, кто предал бы Родину. Меньшинство, но есть. Ну, это подростки, еще надо понимать. То есть разные могут быть мотивации, даже бравада. Угу. Вот, и я ведь не такой, как все. Тоже может быть. А вот нас было три человека, и я, кстати, среди них, которые ни там не подняли руку, потому что я не знаю. И это очень тревожно. Тревожно, потому что я действительно не знаю, как я поступлю, если сейчас будут мучить моих родителей, например, про меня. Не знаю. Но я очень хочу поступить достойно. И та литература, те книги, которые человек читает, мы же все из них делаем какие-то собственные выводы. Да? У меня вот, например, мне попались, я считаю, мне повезло с теми книгами, которые я прочитала в детстве, и мне бы хотелось. То есть у меня есть некоторый пример, куда ориентироваться. Но вот так взять и сказать сейчас, здесь, сейчас, до сих пор, сколько лет после школы уже прошло, как я поступлю, я не могу. Но я хочу сказать, куда бы я хотела стремиться. К чему? Вот, то есть это тревога. И вот я тогда ее испытала, собственно, когда твоего решения сейчас зависит, каким ты выйдешь из ситуации человеком. И как ты будешь потом к себе относиться, соответственно. Потому что это ответственность. То есть за свободой идет ответственность. А что такое ответственность? Это способность жить в пространстве принятых когда-то тобой решений и не отказываться, что автором этих решений был ты. Да, мне было тогда 20 лет, я был тупее, глупее, там, я не знаю, еще каким был. Но это был я. И, возможно, расхлебывать это сейчас мне. Да, 10 лет прошло, но расхлебывать мне. Потому что автор был я. Но как же выгодно, как же приятно сказать. Нет, это, знаете почему? Это потому что на меня тогда повлияли. Или там, меня напугали. Ну, можно по-другому сказать, я испугался. Да. А это совершенно иное. Вот, поэтому это вот, наверное, к тому, что вы сейчас говорили, как можно по-разному и как можно по-разному отреагировать на эти примеры мужества. А Франкл говорит о высшей психологии, он говорит об этих примерах мужества. И он говорит о том, что да, это меньшинство. Он ведь абсолютно реалистичен в этом. Не то, что он какой-то на облачке там, спустился с него на землю. Он говорит, конечно, и в лагере он это видел. Это меньшинство, которое выбрали остаться человеком, и чего им это стоило. Но на это меньшинство, во-первых, можно ориентироваться. Во-вторых, он говорил, это такой силой действовал на людей этот пример. Гораздо больше, чем даже те скромные возможности иногда психотерапии, которые ему позволяли лагерные условия осуществлять.
Могу привести другой массовый пример. Это вот на волне всех этих наших нынешних безумных разоблачений. Вам же брали всю жизнь. На самом-то деле все было не так. На самом деле, например, в блокадном Ленинграде процветало людоедство. Вот вы представляете, там все ели, а вам не говорили. Да, там людоеды кругом. Сразу вопрос возникает, а вот миллион человек от голода помер. Почему? Ну, если все были людоеды, как вы говорите, почему? Может, они как-то для себя осознанный выбор сделали, ну, я помру, но человечину жрать не буду. Бегемота в зоопарке не съели. И коллекцию семян не съели почему-то. Да, предпочли помереть. Ну, вы-то точно людей бы ели. Вот эти вот, которые говорят, у этих-то точно в башке ничего нет. Это уже готовые людоеды. Как говорил наш друг Иисус Христос. Если твой глаз там что-то возжелал, глаз, вырви его, потому что лучше лишиться глаза, чем вечность гореть в гиене огненной. Ну, так если ты такое хотя бы допускаешь, ты уже готов. Ты уже готовый людоед. Мы в тебе не сомневаемся. Но столько погибших от голода, они не стали людей есть. Потому что нельзя.
Выбрали не есть.
Да.
Выбрали не есть. Ну, тут я поняла, что вам еще могут все что угодно на это сказать, например, да, и потому что их тайно кормили, им большие эшелоны доставляли еды, на самом деле. Да, вот, они поэтому все... они были сытые.
Да,
вот.
Да, да.
Это, знаете...
У них там этот товарищ Жданов, который руководил городом и обороной, он у них все время там жрал какие-то ромовые бабы. Вот такой он был.
Ага.
Когда дальше выясняется, что Жданов был диабетик, и ромовая баба для него все равно, что крысиный яд, и он, будучи диабетиком, жрать сладкое, мучное, совсем безумные, что ли. То там какая-то бабушка каких-то там чьих-то родственников, а мы ходили по лестнице, а эти выкидывали там, понимаете, в объедки, так сказать. Но объедки – это вообще достаточно специфическая вещь. Если у вас голод, какие объедки, вы о чем? А вот эти вот партийные бонзы, вот у них там апельсиновые шкурки валялись, недоеденные батоны. И я вот помню, а бабушка сказала, пойдем, это ниже нашего достоинства, там вот что-то есть. Вы совсем безумные. Вы хотя бы приблизительно знаете, что такое голод? Начнем отсюда. И что ты будешь жрать вообще не задумываясь абсолютно, все подряд. Вы в курсе, что если там выкидывают какие-то объедки, то там уже 150 человек соберется, как в художественном фильме «Бродячие мертвецы» или как называется, что вокруг этой помойки там круглосуточная вахта будет. Вот у нас голода не было, например, в 90-е, а все помойки были поделены между бомжами. Попробуй, чужой бомж, зайди на нашу помойку, а тут еда, это натурально, жизнь, там, я не знаю, там бы гладиаторские бои каждый день разворачивались вокруг ваших корок, батонов, а ваша бабушка прошла мимо, а твоя бабушка не задумалась, да, что тебя маленького надо кормить, что ты сдохнешь вместе с бабушкой, или сдохнет бабушка и оставит тебя без присмотра. Обоим есть надо. Вдруг там в башке как-то это не укладывается. Врут бесстыжие. Врут постоянно, даже не соображая, что говорят. Печально.
Вот, кстати, про еду. Любопытные моменты в этих двух книгах есть. И Бетельхейм, и Франкл, безусловно, как узники, отмечали, что все разговоры заключенных, они постоянно крутились около еды. И это был жесточайший, понятное дело, дефицит. И никто из людей, не переживших голод, не сможет понять. Это все только наши попытки рассуждать об этом. Но доверяя тем, кто это пережил, Франкл говорил сам, по крайней мере, о себе. Он говорил, я считал, что это настолько... Вот, и не только, он говорил, лучшие из нас очень переживали из-за этого, потому что это разрушает человеческое достоинство, время думать только о еде, и мы старались говорить о чем-то другом. Опять же, есть какое-то внутреннее решение, и можно, видимо, что-то стараться делать. Хотя бы говорить о науке, старались, о культуре. И я заметила
какой-то культурный багаж.
Я заметила, кстати, что тоже очень много вот отторжения бывает, потому что вот оказывается, там вот люди о чем-то высоком могли говорить и прочее, и прочее. Сейчас много отторжений. Допустим, может быть, лет 5-7 назад было его гораздо меньше.
Но опуститься до скотства – это все примитивно.
Конечно, вот проще же подпуститься.
Но любая цивилизация и культура – это пирамида, которую строить надо. Пилить блоки, таскать, складывать, возводить чего-то там. А противоположность – это выгребная яма. Сел задницей на край, ноги поджал, вжик, и ты уже на самой глубине в известной субстанции по ноздри и хорошо себя чувствуешь. Так как ты себя поднимать или себя опускать? Я в концлагере не был, я в советской армии служил, где тебе 18 лет, целый день на свежем воздухе, тебе 3 раза в день кормят нормальной здоровой пищей, сбалансированной. Жрать хочется все время, жрать и спать, ничего другого там, даже 18 лет, даже это, как его, либидо не вспоминаешь, потому что ты все время хочешь есть и все время хочешь спать. И да, естественно, какие там разговоры, только про то, где бы пожрать, что-нибудь украсть, да, и что-нибудь сожрать.
Франкл описывает истории о ситуации, когда узники собирались для того, чтобы провести, допустим, какой-то интеллектуальный вечер, были те, кто отказывались даже от своей еды, лишь бы попасть. Это тоже есть в его книгах. Ну, давайте вернемся. Я напомню, что все-таки мы хотим с помощью этих книг и понимания различий этих мировоззрений ответить на вопросы, почему человек так мог поступить с человеком, какие были ресурсы для выживания и что делать, чтобы не повторилось. И вот первый вопрос, почему человек так мог поступить и какова психологическая подоплека. Вот как понимает психоаналитик Бетельхейм? И мы сейчас с вами говорим, уже зная, да, как примерно представляя основы этого мировоззрения. Я процитирую. «Потому что человека захватил инстинкт смерти, и в лагерях происходила инфантильная регрессия заключенных к примитивным интересам, то есть к детскому поведению». Объясню. Инстинкт смерти борется все время с инстинктом жизни. Инстинкт смерти может проявляться в жизни человека. Каким образом? Например, он тем образом, каким он разрушает свою жизнь. Наркотики, там, алкоголь, все что угодно. Вот если берем инстинкт смерти, это может быть одно из его проявлений. И вот по мнению Бетельхейма, вот целую нацию, и, в частности, концлагерных охранников, захватил инстинкт смерти, и они разрушали жизни других. Да, вот так. Это в терминах психоанализа, мы понимаем. Регрессия, инфантильная регрессия. Регрессия – это тоже термин психоанализа, потому что существует ряд защит психики. Они нам полезны для того, чтобы не сильно плохо о себе думать в некоторых ситуациях и не сильно плохо страдать в некоторых ситуациях сильно. Потому что, например, обесценивание, эмоциональное обесценивание ситуации отстранения – это тоже определенная защита. И если бы, там, допустим, тот же хирург сильно всех жалел, то иногда ему было бы сложно поднять скальпель. Но вопрос степени проявленности этой защиты в жизни. Если она чрезмерно используется, то, соответственно, есть определенный уже вред для человека. Ну и регрессия – это возврат назад к примитивным реакциям. Ну, например, вы взрослый человек, если мы берем именно эту теорию, и вот сидите и плачете или давите на жалость, когда идет там вопрос какой-то серьезный по работе, например. То есть человек может вернуться к очень разным примитивным детским формам, по их теории. И, соответственно, Петельхейм вот и говорит, задача СС была превратить заключенного в подобие несмышленого и зависимого ребенка. Обращение с заключенными в лагере часто напоминало отношение жестокого и властного отца к своим беспомощным детям. И это тоже согласуется, опять же, с психоаналитической концепцией, потому что, помните, мы говорили детство, родители, они, безусловно, значение имеют. И вот здесь эти же модели и используются для объяснения. Дальше процитируем. «Мы не можем полностью понять природу и смысл происходившего в концлагерях, если будем игнорировать деструктивные стремления в самом человеке, агрессивный характер животного в нас, которое предъявляет права на собственно человеческое. И это разрушительное явление Фрейд называл стремлением к смерти». Но вот я бы обратила здесь внимание, знаете, на что? На то, что здесь говорится, это всегда относится к человеку как к объекту. То есть с тобой нечто делают. С тобой нечто делает воспитание, в данном случае СС с тобой нечто делает. А, собственно, что в этот момент делаешь ты? Он остается открытым, и помним, на него отвечал больше Франкл. То есть человек-то активен в том, чтобы что-либо предпринимать. Вот. Ну и все в этом русле он и дальше анализирует. То есть... в русле того, что человека так или иначе пытались превратить в послушного ребенка. Дальше я даже расскажу о том, какие конкретно принимались, по его мнению, меры. А вот, допустим, Франкл, он говорил иначе. Он говорил о том, отвечая на вопрос, а как это произошло, вот так. И вот, знаете, вот здесь я даже, наверное, предваряю такой мыслью. Мы вот ждем, что что-то такое будет, да, этакое, вот как здесь, там, отец, там, по отношению к детям, все это какое-то такое хитрое и сложное. А у Франкла не так. Он говорит, потому что человек выбрал так поступить, ибо это существо, постоянно принимающее решение, кто он. В чем разница? Ну, по крайней мере, для меня разница в том, что даже когда я думаю о том, что внутри меня нечто борется, то я могу как бы со стороны на это посмотреть. Там внутри меня кто-то, там инстинкт жизни, инстинкт смерти, вот они борются. И это какую-то определенную мне дает, может быть, мне дает люфт быть не столь причастной к этому. А здесь никуда уже не попишешь, никуда не денешься, придется выбирать, каким быть самому. И ты можешь выбрать ну, тут вот это или вот это.
Я бы заколебался, потому что в условиях лагерей даже не концентрационных. То есть там, опять-таки, непонятно, о чем речь-то идет. Это лагеря уничтожения, где тебе четко понятно, что завтра твой черед, условно говоря, или это рабочие лагеря.
А вот очень хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что это важно. Петельхейм, важно, сидел в лагере до начала Второй мировой войны. Это был всего лишь примерно год. С 1938 по 1939. Это многое определяет. Потому что, во-первых, тогда не было отлаженной системы уничтожения евреев. Они оба были евреями. Это тоже не менее важно. И, соответственно, его критикуют работы за то, что он вот этот опыт того типа лагерей, когда еще даже были постели из соломы. Вот, кстати, некоторые, кто читает, удивляются. Мне вот встречалась такая реакция, когда говорили, а вот я читал книгу Бетельхейма, так вот как же им так плохо было, если там были постели из соломы? Тогда были, да.
И что это меняет?
Постели? Да, во-первых.
Пуспирины были.
Потом их не было, кстати. Но это важно. То есть он действительно не находился в той угрозе, в которой находился Франкл, который попал в 1942-м. И это другая история совершенно. И более того, Франклу удалось выжить в Аушвиц. Благодаря чему? Во-первых, он врач по образованию. Он мог делать даже операции. И, естественно, человек, который говорит по-немецки, еще и владеет такими уникальными навыками, он оказался востребован для того, чтобы занимать какие-то должности. То есть надо понимать, что есть еще объективные условия для выживания. И тот говорил по-немецки, а для очень многих узников это было очень значимо, что умеешь говорить по-немецки. Вот, это первое. Второе, все-таки образование. И Франкл сам описывает, он честен в этом отношении. Он говорит, что вот, например, мне где повезло? Мне повезло в какой момент? Когда я, можно сказать, стал личным психотерапевтом Капо. Потому что тот, вот ему, пока не шли на работы, он ему изливал, значит, все свои проблемы с девушками, с женами, там, со всеми личными делами. Франкл его покорил, как он пишет, своими блестящими характерологическими точными характеристиками. И благодаря этому ему было обеспечено место в начале колонны. И вроде бы вот, ну, мелочь. А он объясняет, в чем это не мелочь. Потому что, да, потому что там сзади, когда люди падают от изнеможения, и колонна останавливается, и там начинается битье и прочее, прочее, то здесь ему возможность была идти в том темпе, в котором шел вот этот человек Кап. То есть, конечно, безусловно, ведь выживание имеет здесь два момента. И момент объективных условий, в котором повезло. Это есть такое. Yes. А с другой стороны... Еще и то, но повезло это физически, это надо понимать. А вот как тебе повезло внутри, зависело от того, что они делали со своим внутренним миром, как они понимали эту ситуацию, чтобы там вот просто не лечь, как говорил Франкл, люди, которые лишались, скажем, точки в будущем, они просто могли от всего отказаться, в апатии лежать собственных экскрементов, и рано или поздно умирали. Им даже... не страшили эти наказания, которые были. То есть, есть два момента. И объективные условия, и субъективные условия. Вот. Поэтому очень рада, что вы задали вопрос, потому что, когда, допустим, я пишу научную статью, вот у меня стоит из самых первых. Я думаю, вот, надо, значит, прояснить, что исторически это были разные условия. Но, допустим, сейчас, когда мы говорим с аудиторией, мне хочется вот, донести какие-то другие моменты. И хорошо, что вы меня возвращаете к чему-то.
Пару вот. Примеров приведу, что это вот важнейший момент. То есть, опять-таки, вот когда тебя там призывают в стройные ряды, например, и ты весь такой модный, у меня где-то патлы были до плеч отрощены, тогда было модно, а я весь был чрезвычайно модный. У меня были ботинки на высоких каблуках, вельветовый костюм.
В тренде, да.
Такой козырной пацан, слов нет. Вот. А дальше у тебя все это отнимают, ну, ты же шмотками, ты обладатель ценных шмоток, ты же посылаешь сигналы во внешний мир, какой ты, и все видят, какой. В общем-то, шмотки дорогие, ты прекрасен. Вот. А тут у тебя все отняли, вот это внешнее, да. Побрили на лысо, да. И ничего у тебя нет. И внезапно, это приятно осознать, в 18 лет, но доходит категорически не до всех. Внезапно. Ты – это только то, что ты знаешь и умеешь. Вот это у тебя отнять нельзя, то, что у тебя в башке. Конечно, может, ты какой-нибудь мегамеханик, там, вот, двигатели перебираешь. Естественно, ты тут же найдешь место. Будь уверен, тебя вот с руками, с ногами поволокут, потому что ты ценный специалист. Врач, ну, это вообще из ряда вон, если ты кого-то лечить умеешь. Даже хотя бы какой-нибудь фельдшер. Художник. Вот все, что ты в башке знаешь и умеешь руками, это самое ценное в твоей жизни есть. Еду готовить умеешь, например. Вот это никто у тебя отнять не может, как штаны, ботинки и постричь налысо. И тут оказывается внезапно, что вот на фоне, вот все стоят, все в зеленом или в полосатом, там, неважно. А хорошо будет жить ты, потому что ты ценный кадр. И если ты по жизни... не обрастаешь никакими умениями, вот никакими не обрастаешь. Ну, ты дурачок, в общем-то. Туда тебе и дорога, вот так грубо скажу. А номер два – это вот про людей, которые лежат, гадят под себя и умирают. Есть такие люди, у нас называются бомжи. Сейчас я люблю слушать всякие рассказы про то, как было хорошо в Советском Союзе. Вот там бомжей не было, оказывается. Я говорю... как же не было, это советская аббревиатура. Без определенного места жительства и занятий. Он называется бомж-изе. Как это не было, если они там были. Ну, как вот, так сказать, явление, вот с моей точки зрения, это просто поломанные люди. Может, они, я не глубок в данных аспектах, но они нормально жили, работали, а потом раз в жизни что-то сломалось, он опустился. И потом ты его можешь кормить, лечить, помыть, одеть, дать работу туда-сюда, но в массе они не исправляются. Что-то в них поломалось, и они не хотят. Вот пьяным на теплотрассе валяться, это да, это они помрут тоже. То есть бомжи мрут постоянно и в промышленных количествах. Как его от этого спасти? То есть это же даже как его, ну, мирное время, опять-таки, здесь тебе не концлагерь, и даже не обычный лагерь. Поезжайте в город Сан-Франциско, там идешь по улице, впереди какой-то матрас лежит, ну, как у нас на Невском примерно, то есть просто в центре в этой, в бизнес-части города лежит какой-то матрас, шевелится одеяло, что это такое? Это бомж, а это, между прочим, Соединенные Штаты, без дураков, одна из самых богатых стран на планете Земля, так они и там есть, и люди ломаются, а как только создается, в моем представлении, все эти лагеря, армии и прочее, это как скороварка, кастрюля скороварка, в которой намертво закручена крышка, внутри создается высокое давление, и там все социальные процессы идут значительно быстрее, и так ярко выражено, что один раз на это посмотрев, там у тебя на всю жизнь впечатлений хватит, поглядев, вот как вот это. Знаете, был у нас такой персонаж по фамилии Шаламов, который рассказал, что лагерный опыт, он в жизни бесполезен.
Да, конечно. Вот сейчас мы говорим о том, как полезен. Кстати, вот вы прям очень интересно сейчас вовремя сказали про скороварку и про то, что вот закрыто, и там процессы идут быстрее. Посмотрите, вот буквально мы переходим к Франклу, он говорил о концлагере. Я цитату приведу прям прям в точку. «Если угодно, концлагерь был ничем иным, как микрокосмическим отражением мира людей вообще. Лагерь в его становлении, проявлении и исчезновении содержит в себе, как в образце, в концентрированном виде всю сумму зла, страданий, которые во всех других местах и так существуют, более распыленно, может быть, менее зримо, однако действует столь же нешуточно. Жизнь в концлагере раскрыла самые бездонные глубины человеческой души. Должно ли нас сегодня удивлять, что в этих самых глубинах вновь обнаружилось все человеческое, как оно есть, как сплав добра и зла? Все там же, но оно действительно так, как и в обществе, говорил Франкл. То есть, как в обществе человек выбирает, как себя проявить, из чего себя проявить. И более того, он говорил о том, что, отвечая на вопрос вот этот, вот, как он сформулирован, как это возможно психологически, что это происходило. Вот у него ответ, я прям сейчас процитирую, как он об этом говорит.
Я тоже, мелкое примечание, что как только начинают разговаривать про человеческие качества, то человеческие качества – это всегда доброта, любовь там и прочее. А что вы не говорите, что про точно такие же человеческие качества, как злоба, ненависть, скотство разнообразное, это абсолютно это самое, что ни на есть человеческие качества.
Да, так вот он говорит об этом, сплав добра и зла. То есть, есть и то, и то. И более того, это везде в этой самой логотерапии и вообще в экзистенциальной психологии это очевидно. Почему? Потому что, смотрите, как вот дело-то шло. До Второй мировой войны, в принципе, было две таких традиции воспринимать человека. Это религиозное, по образу и подобию Божьему, и это традиция Дарвина и Фрейда. То есть...
А образ и подобие это подразумевает организацию концлагерей.
Вот. А Дарвин и Фрейд, они вроде как это животное такое малокультурное. Вот там вот это вот все зло.
Дарвин был про другое. Нет. Он про зверушек.
Про зверушек, да. Но почему я говорю об этом в этом контексте? Потому что, вот, например, жаль, у меня на компьютере эта цитата, она просто не хотелось бы там упустить пару слов. Почему говорю о Дарвине? Потому что вот последнюю книгу я прочитала, Лоуренс Рис, «Нацисты. Послание истории». Такая она противоречивая, но, как и везде, есть что-то ценное, есть что-то, о чем можно еще поспорить, например. Так вот, он там, если верить этому автору, и тем цитатам, и тем источникам, которыми он пользуется, он говорит о том, что Гитлер был приверженцем теории социал-дарвинизма. Что это значит, теория? Он раскрывает там это понятие, что это теория, которая позволяет использовать то, что касается жизни зверей, их правил, их закономерности, то есть, например, когда сильнейший побеждает слабейшего, только по отношению к человеческому обществу. И там он приводит цитату Гитлера, сказанную на каком-то из обедов, что мы так и должны относиться к обществу и к другим людям. Сильнейший берет ресурсы слабейшего и пользуется ими. В принципе, согласуется с его политикой захвата земель.
И не только его, я вам так скажу.
И не только его. Вот это вот, ну, поэтому на самом деле я и говорю о том, что еще есть такие какой-то след Дарвина. Видимо, ну, дело-то не в самом Дарвине, а дело в том, как люди воспринимают и пользуются какими-то научными открытиями еще и достижениями, как они их интерпретируют.
Они себе оправдание найдут в чем угодно. Я пошлую шутку не скажу, но оправдание, оно как дырка в известном месте. Есть у каждого. Они себе там напридумывают чего угодно. Они оправдают все, что угодно. Все свои эти, как в протестантизме. Если я сильный и здоровый, то это Бог мне дал. Я же не сам по себе родился. Господь меня вот это вот вдохнул. Если я богатый, значит, Бог меня любит. Ну, ты вот бедный, а тебя не любит, а меня любит. Поэтому он дает мне возможность разбогатеть. Вот меня Бог любит, а тебя нет. Поэтому вас, вот чуркобесы, Бог не любит. Поэтому вы живете неведомо где, неведомо в каких условиях. Вы не способны к самоорганизации. А мы, приготовьтесь, богоизбранный народ. И нам Господь, читайте Библию, там прямым текстом написано. Сияющий град на холме, вон, негр Обама тут недавно всем рассказывал. Сияющий град на холме – это мы. Почему? А потому, что Бог нас любит, а вас нет. И что с вами делать? Ну, вот тут переходим к товарищу, точнее, гражданину Гитлеру. Вас вообще быть не должно. Вы субстрат, с которого мы живем, потому что этот самый социал-дарвинизм, это не Дарвин придумал.
Конечно, конечно, это примирение, ой, в смысле примерка,
да,
теории.
Для того, чтобы мы хорошо жили, вы должны умереть. Какие-то земли вы не те занимаете, где должны жить нормальные немецкие граждане, они вот будут все как следует делать. Ваше общество, обратите внимание, вы, если вы почитаете нацистские труды, там очень...
Да.
Многие идеи вами немедленно овладеют. Вы и себя почувствуете нацистом. Правильно же написано. Эти обезьяны не способны никакой общественной организации. Это ж как все разговоры про новый порядок, немецкий орднунг. Это про что? Это про то, что ходить строем надо. Раз. Беспрекословно выполнять указы руководства. И наилучшим образом. Они столетиями там друг друга выращивают вот так. Передвигаясь строем, беспрекословно выполняя, беспрекословно повинуясь, а тут какие-то варвары. А что в варварах не так? А вы не ходите строем. А значит, вы не способны построить государство, которое, приготовьтесь, может организоваться, напасть на других и сосать из них соки. Чем занимается вся Западная Европа и вместе с ними их, так сказать, последователи? Ну, это же европейцы, Соединенные Штаты Америки. Последние примерно 1500 лет. Мы вот сумели сорганизоваться, на вас напасть и все из вас высосать. Ну, так это абсолютно правильно. Почему Бог нас любит? Мы богоизбранный народ, а вы дрянь какая-то. И это в башку вбито... Настолько крепко, что я даже... Гитлер-то для них он свой. Он все правильно делал, абсолютно все делал правильно. Нехорошо получилось вот с евреями. Немного но только немного. А так он свой и хороший. Обратите внимание. Это Сталин у вас плохой. Вот кто на самом деле плохой. Вот он гад. Потому что, обратите внимание, вот у него никакого социального дарвинизма не было. И этого ему не простят никогда.
Вы знаете, возвращаясь вот к тому, что до войны вот эти вот две тенденции, традиции были понимания человека, то, соответственно, почему я говорю до войны? Потому что во время войны, в принципе, быстро стало понятно, что ни та, ни другая проверка реальности это особо не выдержит. А как вы объясните? Если вы будете стоять на позиции только, что человек хороший, то откуда это все взялось? А если вы будете стоять только на позиции, что он как животное отбирает, то где тогда, а куда засунуть все эти проявления мужества, достоинства и прочее? Поэтому отсюда идет и то. То есть, как мы говорим и о этой стороне, и об этой. Но когда мы говорим об двух сторонах в человеке, в этом случае именно Франкл и логотерапия, они будут настаивать на том, что это лишь возможности себя реализовать. И вот ты конкретно, ты своей жизнью, своими поступками и выбираешь, как это реализовать.
Ну, эти возможности. Тебя же, наверное, воспитывали.
Вот.
Кто-то тебя воспитывал. Ты внимательно слушал, нет? Вот вы про книжки вначале сказали. Я, когда меня читать учили, я до букваря прочитал «Повесть о настоящем человеке». Еще до того, как в школу пошел, где мне букварь выдали, я его... Меня сестра читать учила, поэтому... Угу. Букварь не пригодился. Ну, неизгладимейшее впечатление оставляет. Так тебя, наверное, на каких-то прекрасных образцах надо воспитывать.
А опять же,
ты
не...
к чему-то стремился, к высокому, как говорит гражданин
Франкл. Да, Франкл говорит высокому,
а не чесать свое либидо, бегать, это тоже полезно, но как-то это, цели-то другие в жизни.
Да, но опять же, когда человек что-то читает, еще читает он, и не всегда бывает так, что он действительно потом все равно стремится к высшему. Вы знаете, я помню свой опыт в детстве, вот вы прочитали «Повесть о настоящем человеке», а я родилась в Семипалатинске на ядерном полигоне. Отец у меня был начальником штаба, и я дома сидела на самом деле, в том числе и по медицинским показаниям, ядерные взрывы, все дела. У нас было очень много книг, и мама, как филолог по первому образованию, она со мной читала разные книги. И среди них, например, был «Маленький принц» Экзюпери, это до школы, и была замечательная книга «Тимурова команда». Вот мне настолько понравился этот Тимур, и его команда, что мне
Мишка
очень...
Квакин.
Мне очень, знаете, что хотелось? Мне хотелось, вот как они там, помогать кому-то бескорыстно что-то делать. И вот когда, до еще нашего окончательного переезда в Свердловск, да и, в принципе, когда мы переехали в 90-м к бабушке в Свердловск, меня зимой отправляли. Значит, зима на Урале лютая. Да ты вот одетый очень сильно. И так как ты очень много на тебе слоев, как капуста, вот руки, вот они, знаете, очень плохо прилегают вот к телу. Но... Я брала лопатку, бабушку звала с собой и чистила ступеньки у магазинов. Вот там был магазин, и я эти ступеньки чистила. И я только спустя годы поняла, что самое ценное в этой ситуации было, что никто из взрослых не запричитал, не сказал: «Бедный ребенок на морозе чистит ступеньки. Что же вы с ним такое
вот
делаете?»
Она большевистская жестокость.
«Что же вы с ним такое делаете?» Вот это для меня сегодня самое важное. Реакция взрослых, которые не остановили вот этот вот порыв делать, исходя, в принципе, это от отклик на нужду. То есть там скользко, люди могут упасть. Почему бы мне это не сделать, если я это могу сделать? А почему бы и нет, в конце концов?
Ну, теперь взрослые несколько другие. У нас, например, у нас тоже холодно. У нас тоже идет снег, но несколько не так, как у вас. У нас все время слякоть, дикая, все это выпало, растаяло. И вот магазин. К магазину сейчас модно построить ступеньки. Ступеньки эти надо вымостить самыми отполированными плитками. Вот чтобы они вообще зеркальные были просто. Поэтому там малейшая жижа какая-то.
Точно.
Ты как этот, как цирковой акробат везде заходишь, растопырив руки-ноги, потому что приложиться башкой об эту лестницу, ну, это смерти подобно. Там я даже не знаю, какой процент травматизма. Это-то похуже. У нас все время сосульки на бошке несчастным гражданам падают. А вот эти ступеньки, это молодцы взрослые, да.
Ну, вы знаете, вот я ведь о своем опыте только говорю, но мне ближе понимание, что не каждый человек, который прочитает книгу, он действительно к высокому будет стремиться. Но стремиться полезно. Вот Франкл об этом говорил. Меньшинство, давайте на него ориентироваться.
Как написано в известной книге, вера без дел мертва. Трепаться ты можешь о чем угодно. Если ты ничего не делаешь, это абсолютно бесполезно. Возьми кисточку, иди покрась скамейку возле подъезда.
Да, совершенно
без
верно.
Рассказов, там, что тебе государство должно, еще чего-то там. Ну, если ты сам ничего абсолютно не делаешь, ну, вот смотришь там, я не знаю, нынешняя молодежь. А давайте там соберемся и поедем на какую-то речку, а там мусор соберем. Неважно. Угу. Ну, наивно, конечно. Угу. Но! Ну, это не они нагадили там. Но они поехали и сделали что-то полезное. Всяко лучше, чем лежать, смотреть телевизор. Вот хоть так.
Ну, вот, кстати, сделать. О пользе. Я хочу такой пример привести. Знаете, грустно и юмористически. У нас в нашем доме, в сталинской постройке, меняли плитку напольную. Зачем, не знаю. Так бы еще кучу лет простояла. Ну, понятно. Начали менять плитку. Мы живем на первом этаже. У нас ее неплохо поменяли, но я поднялась на все остальные этажи и посмотрела, как там безобразно сделано. Ну, соответственно, написала, что вот фотографии послал, плохо сделано. Приходит мужик. Какой-то, видимо, прораб, может быть. У него вот так вот свернута бумажка. И он мне говорит, это вы писали? Говорю, я писала. Он говорит, подпишите мне, что мы все уже сделали. Говорю, нет, я подпишу тогда, когда вы сделаете. И вот он сказал фразу, которая, мне кажется, она очень о многом. Он сказал, вам-то какое дело до других этажей, если вам на первом нормально положили?
Молодец.
Ух ты все. То есть, мне кажется, даже комментарии дальше
излишни. Моя хата с краю.
Моя хата с краю, да. Но вот возвращаясь к Франку все-таки, да, я напоминаю, в какой точке находимся, эти психологи пробовали ответить на вопрос, собственно, почему это все происходило. И вот Франкл, отвечая на этот вопрос, он говорит, во-первых, что человек выбирает сам, как поступить. Вот эти выбрали так поступить. Но, тем не менее, он говорит, что среди людей, которые были в концлагере, имея в виду охранников, он говорит, были, во-первых, специальные отборы наиболее жестоких в клиническом плане садистов. В клиническом, он как психиатр говорит, значит, еще и когда для заболевания появлялась роскошная возможность проявить его симптомы. Второе. Был внутренний отбор среди самих заключенных. Понятно, что дело, что были садистами не все, это все понятно, но тем не менее. Внутренний отбор среди самих заключенных был. Те, кто был эгоистичен, жесток и готов был свои моральные нормы отбросить, имел наибольшие шансы для выживания. И понятно, что он мог прислуживать нацистам, все это ясное дело. Большую часть лагерной охраны составляли люди, пишет он, просто еще и отупевшие от тех огромных доз садизма, ежедневными свидетелями которого они становились годами. Они не были ярыми садистами в своей клинике, да, в каком-то характере, в его там, отклонениях, но против садизма других не возражали. Но еще он отмечает, что среди наших стражей были саботажники. В кавычках он держит это слово. Но, тем не менее, о чем? Быть охранником или надсмотрщиком. И при этом оставаться человеком было нравственным подвигом. И он описывает ситуации, когда уже пришли войска, которые освобождали лагерь. Заключенные защищали одного из эсэсовцев, потому что они знали, что он тратил свои личные деньги на покупку недостающих медикаментов. Я здесь очень хочу подчеркнуть, что речь идет ни о каком не оправдании нацизма, ни об этом не идет речь. Речь идет о том, что внутри человека, как вы говорили же, есть и то, и то, и даже вот в условиях, ну, скажем, которые, казалось бы, максимально расположены к проявлению зла, человек маленькие какие-то действия может предпринимать, чтобы было по-другому. Я думаю, это переложимо на многие вещи. И сегодня, то есть, когда, допустим, вы знаете, у меня был вопрос от одного студента, до сих пор помню. Значит, я вела у них лекции, прошло года три, мы встречаемся с ним в коридоре, и он мне задает удивительный вопрос. Ой, Елена Геннадьевна, вы что еще здесь? Что вы здесь делаете, если вы вот, ну, во-первых, мало платят. Во-вторых, ну вот вы же можете больше там вот это. Чего вы в университете сидите? А я ему говорю, а потому что я знаю, что как я не сделают, ну, другие не сделают, например. И от вас же я отклик получаю очень ценный. И ты находишься в условиях, да, которые достаточно противоречивы, сложные. Там могут быть какие-то минусы и прочее. Но если ты видишь смысл, что ты там можешь делать, или там хотя бы ты понимаешь, что ты вот здесь можешь что-то изменить или как-то повлиять, остаешь. Ну, я вот, например, то есть пока там не случилась какая-то ситуация, которая не согласуется с моими ценностями никак, я оставалась. Потому что я здесь не для системы, а для этих студентов. Конкретно я здесь для них. Вот. Но вопрос его, вот я его, мне кажется, всю жизнь буду помнить, по крайней мере, сейчас, что вы здесь делаете, если можно, там, ну, допустим, что-то еще иное.
Твой выбор такой.
Да, мой выбор вот такой, потому что я знаю, что я чувствую здесь свою полезность в первую очередь. Это важно. У меня есть отклик об этой полезности.
Это, кстати, интересный момент. Я про такое как-то это не сильно думал, но момент интересный, познавательный. Я, поскольку в милиции служил, ну, мне постоянно рассказывают, что туда идут все садисты с целью реализации своих садистских наклонностей.
По Фрейду вам все говорят.
Вот, лупить всех дубиной вы для этого туда и ведете. Я, будучи специалистом пытки, там, избиения туда-сюда, ну, некоторым образом, будучи причастным, все время хочется задать вопрос, ты сам-то в пытках что вообще, понимаешь что-нибудь? Нет, это пытки, побои, это на всякий случай. Это, в первую очередь, тяжелый физический труд.
размахивать ногами, кулаками, дубинами. Это тяжело. Люди не склонны перенапрягаться. Посмотрите, сколько из вас ходит ежедневно в спортивный кружок, и убедитесь, что основная масса лежит на диване. Это тяжело. Раз. Травмы физические получить можешь. Два. Это я иронизирую, так сказать. А главное, ты вот на полном серьезе считаешь, что люди, проходящие специальные психологические тесты, они идут туда получать от этого удовольствие. Вот применительно к уголовникам, я вам твердо могу сказать, что там масса людей, которые получают от того, что кого-то мучают, они получают, не знаю, физиологическое, но психическое удовольствие точно. Им это доставляет удовольствие. Вот как ты там корежишься, тебя там во все стороны, а я тебя мучить буду, вот буду мучить. Чтобы тебе было плохо, есть возможность, я тебя, конечно, и убью, но вот каким-нибудь максимально гнусным способом буду над тобой издеваться и убью. Ну, с моей точки зрения, это граждане, ну, что-то там у тебя в башке не так.
Ну, да, про железо. Такую категорию, да, Франкл и говорил, что те садисты, которые клинически одобрены, они были в том числе, не все, но в том числе.
Их выявили, им дали волю, они еще там друг друга подзадоривают. То есть, это психи ненормальные. Нормального человека заниматься вот подобными вещами, ну, я вам сразу скажу, что если туда определить и требовать от тебя, чтобы ты делал вот это, они вешаться начнут, они... не смогут этим заниматься. Нормальный человек к такому абсолютно не склонен. Вот не склонен, и все. Ну, это как это? Начинается все. Там я там кошку замучил. Это тоже, кстати, очень интересный показатель. В моем детстве все крутые мальчики, они непрерывно убивали котов. Ловили, там, мучили и убивали котов, кошек. Ну, там, не определишь, кто он там. А сейчас, например, в интернетах смотришь, вот у всех любовь к котам. Если кто-то где-то кота убил, то это там волна такого суровейшего народного гнева, там его самого немедленно убейте, поступает предложение убить этого гада, который кота мучил. Ну, вот как-то вот в массе не видно, что люди склонны к такому сволочному, вот, безобразнейшему поведению массы. Нет, это надо специально искать каких-то дегенератов, дегенерату давать волю, давать разрешение избивать и мучить других. Отвратительно.
Вот, то есть, видите, здесь как-то все, ну, ближе, мне кажется, к человеку, нежели вот...
В... Ну, тем не менее, обратите внимание, да. Даже там попадаются даже приличные
там,
люди.
Даже там попадаются, и Франкл писал об этом в конце этой книги, есть те, кто будут читать, они увидят, что он говорил в кавычках, заключая слово «раса», это важно в кавычках, он говорил, в конце концов, есть две расы людей, порядочные и непорядочные. И в каждой группе людей, даже в той, которую мы, по идее, должны ненавидеть и осуждать, и это безусловно так, осуждать, и они должны понести наказание, но и там встречаются те, кто в этих условиях стараются хотя бы сохранить и проявить свое человеческое, опять же, выбор.
Эсэсовец, который на собственные деньги покупает лекарства, да, выглядит как-то странно.
Выглядит как-то странно, совершенно верно. Но опять же, сегодня, и я еще раз это не устану говорить, нету такого Франкла, чтобы он там говорил, вот давайте всех оправдаем, он говорил о том, что вот как и вы, человек, и то, и то. И он выбирает и то, и то. И чем сложнее обстоятельства, чем они противоречивее, эти обстоятельства, тем больше вызов вот к этим возможностям внутри тебя. И ну, тем тяжелее.
Как в православии у тебя есть свобода воли. Господь тебе пояснил, как жить надо. А уж как ты будешь, сейчас посмотрим.
Сейчас давай, посмотрим, да.
Принимай решение.
Ну, и ну, не знаю, насколько у нас с вами по времени, не тяжело ли будет слушатель, потому что у меня еще достаточно, и поэтому продолжаем. Я могу продолжать. Да, да, да. Продолжать. И хочу для контраста еще раз вернуться к Бетельхейму. Как же проявлялось, как я и обещала, рассказать вот это регрессирование узников, то есть возврат к детскому поведению, и за счет каких действий СЭСов, как он видел это? Ну, во-первых, концентрироваться только на базовых потребностях. Еда, сон, ну, чистая физиология. И вот он пишет. Детское поведение выражалось в удовлетворении элементарных потребностей в еде, сне и отдыхе, а также в заботе только о текущем моменте. Второе. Не иметь самостоятельности в принятии решений, делать только разрешенное и приказанное. Это тоже свойственно ребенку, говорил он. И вот цитату привожу. «Лагерный уклад не позволял человеку делать хоть что-то в соответствии со своим внутренним ритмом и желанием. Все регулировалось извне так, чтобы не допустить какой-либо самостоятельности». Третье. Бояться наказания и угроз наказания. Ну, думаю, не надо комментировать. Вот, кстати, оба психолога похожи тем, что они сказали, ребят, давайте вот мы говорить об этих ужасах и наказаниях не будем, и так достаточно написано. Сфокусируемся на психологическом моменте. Четвертый способ. Бессмысленная работа как способ превращения в ребенка. И вот мне кажется, в том, что я сейчас процитирую, можно было действительно увидеть разницу, как один понимал бы эту ситуацию, как второй. Вот Бетельхейм пишет. Другим средством регрессии к детскому поведению была работа. Заключенных, особенно новичков, заставляли делать абсолютно бессмысленную работу. Например, перетаскивать камни с одного места на другое, затем обратно. Или рыть ямы голыми руками, когда лопаты лежат рядом. Взрослый человек чувствует себя униженным, когда его заставляют выполнять детскую или дурацкую работу. И заключенные часто предпочитали даже более тяжелые задания, если в итоге получалось что-то похожее на результат. А вот если посмотреть со стороны Франкла, как вы думаете, как бы вот он проинтерпретировал бессмысленную работу и вот то, что у человека возникало внутри такое вот негодование к этой работе бессмысленной?
В советской армии мы в свободную минуту все время рвали ногтями одуванчики. Нас выпускали на бескрайние просторы газонов внутри части, и все, ползая на четвереньках, рвали ногтями одуванчики, проклиная вообще все на свете, какие дебилы нами командуют, вот как, вот что они с нами, как с людьми вытворяют. Посмотрите, люди добрые, что здесь происходит. Тогда, в 18 лет, это казалось вообще тотальной глупостью. Но тогда же внезапно выяснилось, что если вас, козлов, не послать рвать одуванчики, вы немедленно убежите в самоволку, купите водки, нажретесь, обязательно кого-нибудь изнасилуете, без этого вообще не обходится. Ну, либо тут передеретесь и какие-нибудь травмы друг другу нанесете, или, не дай бог, кого-нибудь убьете. Такое тоже бывает. Но отсюда вопрос. То есть ты постоянно должен быть под надзором и постоянно должен быть чем-то занят. Это несколько другие условия, если это лагерь, значит, ты первое, о чем ты думаешь, это убежать. Ну, как тебе не дать убежать? Ну, ты постоянно должен быть занят, постоянно должен быть под надзором, таскай камни. У нас в дисбатах, между прочим, все ровно так же. Вот плац в одном углу, куча песка, вот сегодня вы эту кучу перенесете на тот угол плаца, а завтра обратно, ну, потому что вас чем-то занять надо. Производительным трудом, поскольку ты не повар, не фотограф, не художник, не механик, ты никто. От тебя толку никакого нет просто. Ну, и в целом количество механиков, наверное, ограничено. Их, наверное, пяток надо, а вот ты уже десятый, и не пробиться. Только если эти куда-нибудь исчезнут. Поэтому начнутся интриги. А так, да. А как по-другому? Вот, я честно скажу, то есть это, ну, оно же все применительно к лагерям как таковым, где вот вас тут в кучу собрали, неважно, за дело, без дела, там все законы заработают абсолютно то же самое, там все время все одинаковое, у этих просто, ну, изначально мы не определились, это лагеря уничтожения.
Напомню, Бетельхейм – это лагеря до войны.
Свободы.
До войны. Да. То есть, когда еще уничтожения не было, а Франкл, да, это уже во, да, время, да, эшелонов вот этих на уничтожение. Ну, вот если брать фокусировки...
И в догонку, так сказать, завершая, что для обычного, абсолютно нормального человека, половозрелого мужчины, не подростка, если мужика в 30, в 40 лет посадить в лагерь и продержать там в среднем 7 лет, назад в общество он уже не вернется никогда. Потому что в силу организации вот этих, как бы их назвать, учреждений, когда ты встаешь, у тебя подъем, зарядка. Ну, это казарма, по большому счету. Подъем, зарядка, завтрак, развод на работу, работа, обед, свободное время, отбой. За 7 лет они так к этому привыкают. Это вот к вопросу про детское поведение. Меня все время кормят. Раз. Я не предпринимаю никаких усилий, еда сама появляется на столе, когда я прихожу. Это в детдомах, кстати, серьезнейшая проблема, что заварить чай. Как? Как чай заваривают? В смысле? Чай стоит в чайнике на столе, я его наливаю из чайника. Человек не знает вообще, как его заваривают, как чай появляется на свет. Просто потому, что его готовят на кухне. Ну, вот при советской власти, там детдома были несколько не такие, и дети из детдомов, они очень сильно отличались по образу мыслей. Вот я в интернате учился, некоторым образом близко, так сказать, ряд вещей очень странных. Ну, дальше тебя одели, обули, тебе не надо никуда ходить. У тебя вот шмотки свои, вот сапоги кирзачи, вот у тебя там ушанка или шапочка с козырьком на лето. Там, вот ты ходишь. И вот 7 лет просидел, взрослый человек, повторяю, у него все атрофируется абсолютно. И будучи выпущенным в обычный мир, плюс там какая-нибудь это, лагерная иерархия. Когда вот там есть некие персонажи, которых насильно определяют в гомосексуалисты, и с ними нельзя общаться, их нельзя трогать, там, и все это там страшно регламентировано на уровне папуасов. У них волшебные слова, которые нельзя говорить. Нельзя там, например, назвать человека петухом, козлом, там, это серьезнейшее. Это нельзя трогать вещи, которые потрогал вот этот практически прокаженный. А тут ты заходишь в метро, а кто в метро за ручки держался, ты знаешь? За любую ручку ты взялся, запомоился, возникает огромное количество проблем. Лучше я обратно. Вот это мне все не надо. Оно там все понятно просто. Это, кстати, такая же проблема у детей на войне. Дети – это условные солдаты. Здесь вот мы и мы хорошие, а там гады хотят нас убить. Мы вот здесь объединены, друзей теряем туда-сюда. Тут вот черное, тут белое. Это мы хорошие, а тут враг. Его надо убить. А война закончилась, как у Балабанова. Майор, расскажи про войну. На войне просто. Здесь свои, а там чужие. А здесь все свои. И как определиться? Это вообще душевная травма страшная. Ну, так и у них.
А вот о том, что вы говорите, я хотела попозже немножечко, по логике моей структуры, да. Это был момент попозже, но вот, может быть, сейчас уместно задать этот вопрос, раз вы как раз тем более в такой системе работали. А вот вы бы как сформулировали, чем немецкий нацистский концлагерь отличается от тюрьмы? В чем различие?
Тут терминологические сложности. Тюрьма – это специфическое помещение, так скажем. То есть, это здание, где люди сидят в камерах. Как правило, они не работают. Это надо, так сказать, понимать. Тюрьма – это самый строгий режим содержания в Советском Союзе. Тюремный. Он же крытый. Это только там мега-рецидивисты и всякое такое. Все нормальные люди сидят в лагерях с разным режимом. Там на общий, усиленный, строгий. Это разное. От нацистов, ну, опять-таки, вопрос сразу возникает. Я-то это отстраненно смотрю. То есть, нацизм – это плохо, но если так смотреть, то непонятно. Лагеря уничтожения – это одно. А я там был, я говорил. Я там был, там это, документы смотрел, где меня просто поразило, повторюсь, что там детально расписано, какую нагрузку тебе дать физическую и сколько тебе паёк нарезать, чтобы ты, выполнив определенный объем работ, сдох сам. То есть, тебя убивать не надо, ты сам умрешь от непосильной работы и недостатка пищи. Вот это как-то сумрачный тевтонский гений. Это как-то страшно. Так у нас ничего подобного нет.
Ну вот, а Франко...
Ни в каких лагерях у нас ничего подобного нет. Когда вот эти вот все попытки там проводить какие-то параллели между советскими лагерями и лагерями нацистов, это бред сивой кобылы. Понятно, советские лагеря никакой не сахар, как и любые другие лагеря на свете. Понятно, что человек, например, у которого есть какие-то хронические заболевания, загремевший на зону, и там здоровье не добавит. Хотя, как сказать.
Вот, тоже... кстати, да, Франкл говорил о том, что мы в лагере убедились в словах Достоевского, что человек ко всему привыкает, но не спрашивайте нас как, добавил Франкл. Но он описывает, что состояние наших дюсен было наилучшее, чем до войны. Состояние удивительно, когда ты обморожения такие получаешь, а вроде выживаешь. И он говорит, оказывается, тело человека может очень много вынести. Но на самом деле, вот ближе к началу войны, по-моему, в 1936 году появились первые публикаций Ганса Селье. Это тот специалист, который, в принципе, сделал открытие стресса, как он влияет на организм, что вот есть такие специфические реакции, и среди этих реакций есть такая адаптация по принципу подъема всех ресурсов резких. Потом, конечно, за нее расплатишься.
Ну,
за
эту адаптацию, да. Вот. Что-то они очень долго живут.
Вот. Да, да, да. Но, по крайней мере, у него есть еще одна, да, стадия следующая. Это ты можешь за это расплатиться. Ну, вот я говорю о том, что вот вы сказали, да, может быть, по-разному. Но, возвращаясь к вопросу различия, Франкл любопытную вещь обнаружил. Я даже цитату здесь найду. Он сказал, отличалась от тюрьмы, и они завидовали заключенным в тюрьме, неопределенностью срока. То есть в тюрьме ты знаешь.
Это, да, это то, про что пытаюсь сказать. Тут непонятно.
Собственно, 7-10. Да. Более того, у тебя есть, как я, может, вы меня поправите, может, я примитивно это понимаю, но есть, верно ли я понимаю, что если ты на какие-то дисциплинарные нарушения, или тем более сбежал, тебя поймали, то еще и продлят.
Можно, по закону.
А еще по закону, может быть, и амнистия, допустим.
Они просто про другое говорят. То есть вы...
Вот, подмена понятий. Вот проясните, да.
Советские
то есть, могу
лагеря.
Не-не, я не про советские лагеря.
Слушайте, советские лагеря – это места лишения свободы, где ты совершил преступление. Тебя следствие, там, оперативные службы выявили, выловили, задержали, отдали под суд. Суд вынес тебе приговор лишения свободы, и ты отбываешь лишение свободы. Концентрационный лагерь, он вообще не про это.
Да, а вот,
концентрационный лагерь – это тебя за то, что ты коммунист, за то, что ты еврей, или, боже упаси, и то, и другое вместе.
Как Биттерхейм, но он был не коммунистом, а больше социал-демократом.
Не
и
важно,
то, и то.
Этого достаточно, да. Вот тебя загнали, или советский военнопленный какие-то преступления совершил. Никаких.
Да.
У вас там наступающие немецкие части отрезали от своих, загнали в чистое поле, огородили забором с колючей проволокой, поставили пулемет, и вы все умерли там внутри, чем они и занимались все время. Ну, вот ты в концентрационном лагере. Приговор есть? Нет. Приговора нет. За что тебя сюда посадили? За то, что ты еврей и коммунист, подпольщик, там еще чего-то. Следствие вели? Да зачем оно? Мы не для этого тебя сюда посадили, чтобы следствие какое-то проводить.
Да,
ну,
и Франко
а дальше...
как раз об этом и говорил, что вы если, не знаете,
если
насколько
углубиться,
это все.
Если углубиться, то советские лагеря – это сплошь промышленные предприятия. Здесь мы валим лес, тут мы шьем варежки, здесь колотим гробы, добываем какой-то там кассетерит и прочее, и прочее. Наших дураков послушаешь, ну как там, отвезли на Колыму, чтобы там изничтожить. Доставка одного заключенного на Колыму – это там 15 тысяч рублей. Его не дешевле под Москвой расстрелять, где его поймали. Чисто совсем примитивная логика. Вы о чем? А если его туда привезли, может, он работать должен и выработку давать, да? Как? На любом другом советском предприятии. А если во главе стоит начальник, который отвечает за план перед коммунистической партией и Родиной, как вы думаете, если он план не выполнит, при товарище Сталине, как известно, все равны были перед законом, там, начиная от наркомов, которых стреляли как собак бешеных, и заканчивая сотрудниками НКВД. А ты-то чем от них отличаешься? Ну, если ты не выполнил планы, что с тобой делать? Это ты для этого, там, как у Солженицына, вышел с пистолетом и 100 человек поутру расстрелял? Вот эти вот идиотские совершенно попытки – это совершенно разные вещи. И, повторюсь, самое вот то, что он говорит... Этим понятно, что у них есть преступление, конкретное наказание, конкретный срок. А
да.
Что с вами будет? А вы ничего не знаете вообще, что с вами будет. Сегодня сидите, а завтра уже лежите. Поэтому даже сравнивать нельзя. Это абсолютно
вот,
разные вещи.
И вот Франкл, ну, так как я предупредил, что я заранее забегаю, вот, отвечая на вопросы, за счет каких ресурсов человек мог психологических выжить, одним из ресурсов, их несколько, он называл наличие перспективы будущего, цель впереди, и особенно это актуально в условиях неопределенности, когда непонятно, когда это все кончится, когда ты отсюда выйдешь, выйдешь ли ты вообще. И вот он пишет, что когда человек попадал в лагерь, концентрационный немецкий, появлялась неопределенность конца. Ведь никто из заключенных не мог знать, как долго ему придется там находиться. Насколько завидным казалось нам положение преступника, который точно знает, что ему предстоит отсидеть свои, например, 10 лет, который всегда может сосчитать, сколько дней осталось до момента освобождения. Счастливчик. Ведь мы все, без исключения, находившиеся в лагере, не имели или не знали никакого срока, и никому не было ведомо, когда этот конец придет. И он говорит, что это было одно из самых тягостных психологических состояний. И вот когда даже в таком состоянии человек все равно, говорил Франкл, находил точку ориентира в будущем, у него именно психологические ресурсы проявлялись для того, чтобы выстоять. Но,
здесь...
понятное дело, что меньшинство, мы всегда об этом оговариваемся.
Да, да. Здесь есть важнейшее. Это все точно такое же. Вот, даже если ты знаешь конец своего срока, все пропало, шеф, все пропало. Человек начинает, как это по фене называется, начинает гонять, когда ты непрерывно обдумываешь свои поступки, что ты сделал правильно, что ты сделал неправильно, а вот здесь надо было вот так, ой, какой же я дурак, всего-то и надо было пойти туда, поговорить, ой, дурак, ой, и вот это крайне губительно для психики. Точно так же, как бесплодные мечты о каком-то счастье. Толковый уголовник, как они себя называют, арестант, он живет сегодняшним днем. Вот это все забудь и вообще не думай. Оно уже случилось. Ты ничего в этом изменить не можешь. Угу. А поэтому все твои терзания абсолютно бессмысленные. Нельзя этим заниматься категорически. Ты не можешь влиять на то, что происходит дома. Жена твоя ушла, пришла. Там. Что ты сделаешь? Ничего. Опять-таки можешь только себя изводить. Что будет завтра, непонятно. 10 лет – это очень долго. Очень долго. Поэтому забудь про это, забудь про то. Живи только сегодняшним днем. Самые стойкие, вот, ну, у кого, кому наличие интеллекта позволяет до таких вещей додуматься, они так и живут. Да. Они самые бодрые, они самые крепкие. Люди, в которых, так сказать, есть стержень. Ждем.
Что будет дальше?
Ждем. Таких... Он все совершенно правильно говорит. Таких очень и очень мало.
А он говорил о том, что как раз вот именно перспектива будущего, она важна. Почему? Потому что, например, ну, в концлагере, допустим, мы берем то, что написано, я не могу выдернуть слова из текста, они таковы. И он как раз говорит, что когда у человека вот есть не только настоящее, но и будущее, вот он пример, допустим, приводит, что я, он конкретно, в самый даже тяжелый физический момент труда, он говорит, я себе представлял, что я стою на кафедре, а так ведь и произошло. Потом рассказываю людям, миру рассказываю об этом опыте с точки зрения психиатрии, с точки зрения психологии. И приношу этим пользу. И в этот момент мне появлялись ресурсы жить дальше.
Это каждый сам для себя изобретает. То есть, вот, например, там принято для людей, что типа надо надеяться на лучшее. И есть уголовная присказка «Надежда – бог дураков». Не надо ни на что надеяться, нельзя. Они там, вот, если откроете любой букварь по дзен-буддизму, каждый рецидивист, он дзен-буддист такого калибра, что вам и не снилось. Говорить так красиво не может, там, про всякие эти просветления и прочее. А на деле так,
на деле,
так
да.
и живут.
Как же... да. Ну, вот, кстати, про дело. Вообще, в принципе, человек может вообще вот этими вопросами, которые мы сейчас с вами обсуждаем, осознанно ведь не задаваться этим всем. Но его жизнь, то, как он живет, то, как он себя проявляет, оно может быть вполне... похоже быть или на вот эту, или вот на вот эту, например, подход человеческий, правда? Это всего лишь, как мы говорим, подходы, которые позволяют посмотреть на человеческую жизнь. Ну, итак, я продолжаю, напомню, о чем мы говорили. Мы находимся в той точке, где Бетельхейм, как психоаналитик, пытается объяснить, каким конкретно способами СС превращал узников в детей. И вот бессмысленная работа, о которой мы сказали, которая превращала... узников в детей. Но еще и пятый момент.
Это... А вот перебью. Ага. А у них есть какие-нибудь, остались от тех времен какие-нибудь буквари, по которым их учили, личный состав? Как это делать, что делать и зачем? Вам не попадалось таких? Внутри эсэсовские какие-нибудь методички бывают? Не бывают?
На самом деле, тут вот два момента мне вспоминаются. Начало, мы же говорим о начале концлагерной системы, более-менее, ну, конечно, там, с 33-го года, но все равно. То есть, шло это этапами. Пример организации отношений к узникам наследовался затем лагерями, то есть, какие-то инструкции были. Но, с другой стороны, вот задавала я вопрос Станиславу Аристову, это наш отечественный специалист современный по... истории концлагерей задала после прочтения его книги про женский концлагерь и как он там отвечает на вопрос, каким конкретно способом происходило вот, вообще, в принципе, вот унижение узниц. И они выглядят, вот когда читаешь научную книгу, они выглядят, знаете, как вот пошагово. Вот это. И я, соответственно, задала вопрос. Это вот так было изначально, или это осмысленно сегодня историками приведено в структуру, потому что научная работа предполагает наличие структуры. Вот, ну,
в принципе, они там что-то интуитивно нащупывали.
Нащупывали, естественно. Да. То есть, ну, нельзя сказать, что вот те выводы, которые сегодня мы делаем, как это влияло на человека, что вот они изначально эти именно и были детерминанты их решений. То есть, они спонтанно, да, интуитивно нащупывали, но так как мы сегодня видим, к чему это привело, это нельзя сказать, что вот они изначально такие, угу, что нам сделать? Вот это будет вот то-то, то-то и то-то. То есть, очень сложно, по крайней мере, так утверждать.
Ну, это, кстати, еще чуть-чуть отвлекаюсь. Угу. Как-то в Соединенных Штатах, когда у них там началась Великая депрессия, там массовые грабежи, всплеск преступности, и они построили такую тюрьму Алькатрас в заливе Сан-Франциско на острове. Там бывшие военные казармы, они там построили тюрьму для особо опасных преступников. Ну, на эту тему там есть масса, так сказать, как художественных, псевдохудожественных, документальных, псевдодокументальных и нормальных исследований и трудов, что там происходило. То, ну, интересно почитать. Вот задача номер один. Во-первых, это как они? Они называются пенитенциарные учреждения. Угу. Пенитенс – это раскаяние по-русски. То есть, тебя сюда не просто так. Раскаяние. Это во-первых. Во-вторых, это все исправительные учреждения. Это под смех. Тупые совки там кого-то исправляли в колониях. А тупые американцы, оказывается, тоже исправляли в колониях. И задача номер один, стоящая перед администрацией тюрьмы, звучит как по-английски deflate ego. То есть, твое эго надо сдуть, чтобы оно вообще пропало. И занимались они там исключительно тем, что ты точно такой же, как все.
Да, но здесь вот у Бетельхема об этом очень много написано.
Точно такой же, как все. А это основа европейской цивилизации. Угу. Не тюрьмы, а цивилизации. Угу. Ты обязан ходить строем, ты обязан подчиняться, обязан выполнять. Там вот в тюрьмах это там вот настолько наглядно проявляется. Вот как они там, знаете, как в американском кино, они там одной цепью скованы. О чем талантливый поэт Илья Кормильцев песни сочинял. Скованные одной цепью.
Ну, мне вот сложно представить эсэсовцев, которые вот собрались накануне там, и сказали, давайте мы их в детей превратим, превратим в детей. Там конечно, вряд ли такая мысль, формулировка
американская
была.
Американская тюрьма от этих самых эсэсовцев вообще ничем не отличается. Они, кстати, передовики в этой области. Ну, вот вы цепью скованные, да, там специфически ходить надо, там так называемый там chain gang. Вот руку переднему на плечо. Смотреть в землю, в глаза конвоиру смотреть нельзя. Обратите внимание, там никакого нацизма нет. А все что вы говорите, там все это представлено.
У Бетельхейма это очень, кстати, то, что вы сейчас говорите. Вот чем ценно, у него можно прям проследить, как это конкретно реализовывалось. И, кстати, вот люди, которые читают обе книги, многие отзывы разные дают. Одни говорят, вот после прочтения Бетельхейма, у меня, говорит, такая депрессуха начинается, что все так плохо. А после Франкла вроде как еще свет в окошке-то есть. Но вот то, что вы сейчас говорите, вот он говорит, например, быть невидимым. Хорошего ребенка не только не слышно, но и не видно.
Да.
Снова и снова все эсэсовцы, начиная с коменданта лагеря, повторяли: не смей выделяться, не смей попадаться мне на глаза. Таким образом, традиционных добродетелей хорошего ребенка типа видим, но не слышим, было недостаточно. Заключенный должен был стать еще более ребенком. Его не только не должно было быть слышно, но и не должно было быть видно. Ему настолько нужно было слиться с массой, в такой степени лишиться индивидуальности, чтобы ни на миг не выделиться из толпы. Стать невидимым – первое правило самозащиты в любой ситуации. Но потребность чувствовать себя невидимым низводит человека до состояния ребенка, который прячет свое лицо от испуга.
Автор не знаком с основами британской педагогики. До 14 лет ребенка не должно быть слышно, а после 14 лет не должно быть видно.
Видно.
Ну, тут несколько другое подразумевается, он должен стать самостоятельным и отвалить уже от родителей. Ну, да.
Да, а здесь это термины психоанализа, термин регресса, то есть возврата к детским примитивным формам реагирования. Ну и как я предлагаю вот этот аспект сейчас закончить, а тем, как же Франкл на это все смотрел. Угу. А вот он, например, ответил этому всему следующими словами. Конечно, они были немногочисленны, эти люди, которые выбрали для себя возможность сохранять свое человеческое, потому что все прекрасное так же трудно, как и редко. Лишь немногие смогли сохранить свою человечность, но подавали другим пример. И этот пример вызывал характерную цепную реакцию. И вот об этих малочисленных людях, во всяком случае, нельзя говорить, что они испытали регрессию. Наоборот, в моральном отношении они испытали прогрессию и претерпели эволюцию.
Естественно, да, вот. Да, да.
И на самом деле у нас, конечно...
Есть другая про это индийская поговорка. Ага. Чем тверже материал, тем сильнее по нему лупит молот богов. Это испытание, которое ваш так называемый бог вам посылает, а кем ты оттуда выйдешь, это уже твои решения. Да.
Вот. И у нас с вами вот этот был ответ, попытка, да, проанализировать две книги в плане ответа на вопрос только первый. Да, что происходило в лагерях и как можно было рассмотреть это с точки зрения логотерапии Франкла, экзистенциальное направление и психоанализа Бетельхейма. И вот в конце я бы хотела сказать, что можно, наверное, посмотреть сами книги теперь нашим зрителям для того, чтобы в следующий раз, когда мы будем пробовать ответить на оставшиеся два вопроса, за счет каких психологических ресурсов выживание происходило, и что они рекомендуют обществу сегодня, чтобы избежать повторения, ну, чтобы люди могли прочитать, и, может быть, тогда будет и материал восприниматься понятнее, яснее дальше. Но помимо этого, я еще вот какой момент хочу отметить, так в качестве, может быть, интриги. Вот мы вот сравнивали психоанализ и терапию Франкла. Но важно понимать, что Бетельхейм, хоть и описывая все в терминах психоанализа, он потом скажет о том, как он разочаровался в нем в концлагере. И следующее я предлагаю как раз наш с вами диалог посвятить этому, именно этому. То есть, как он так разочаровался, в чем психоанализ не дает ответов на какие-то важные вопросы. И в этом он в чем-то даже близок, оказывается, Франклу. Но, тем не менее, так как это все равно выбранное им направление, в котором он развивался, в котором он знаком был со всей терминологией, со всеми аспектами помощи людям, то, конечно, после войны он все равно продолжил его использовать для детей, страдающих аутизмом, рассматривал сказки с этой точки зрения, как они могут повлиять на развитие ребенка, например, эти сказки. То есть все равно остается, но теория пересматривается, и для зрителя я еще хочу сказать, что, безусловно, здесь идет речь о психоанализе на тот момент, каким он был до войны. И психоанализ – это набор различных все-таки еще поднаправлений, которые от материнского отпочковались. И, естественно, что были споры и были какие-то пересмотры. Но мы с вами просто никак это не охватим в текущей теме. Может быть, кто-то из зрителей добавит, вот он знает психоанализу глубже и больше. Поэтому будем ждать, может быть, каких-то ценных комментариев.
Я бы еще чуть-чуть добавил, что когда речь про советские лагеря, там тоже надо четко разделять, что одно дело это там в 20-е годы, другое в 30-е, совсем другое 40-е и вообще ничего общего не имеющее в 70-е. Разные этапы развития страны требовали разного. Надо, ну, было, да. Надо было, например, строить Байкало-Амурскую магистраль, то, что при царях Транссиб строили. Для многих открытий, оказывается, Транссибирскую магистраль строили российские уголовники. Их 50 тысяч с Сахалина привезли, и они строили эту самую Транссибирскую магистраль. У нас же только в Советском Союзе все уголовники строят. Там никто не живет. Там нет людей. Их невозможно привлечь на стройку. И денег столько нет, чтобы заплатить. Кого? Ну, вот уголовников, да. Вот, например, они, эти заключенные, строили Норильский никель. Например, я-то как раз недавно оттуда... О, там музей ужасов, ГУЛАГа, там туда-сюда, все прекрасно. Были ужасы? Безусловно, были. Вы только себе вопрос задайте, что эти люди делали. Люди добывали никель, благодаря которому в танках Т-34, условно, получалась замечательная броня, которую не могли взять немецкие снаряды. И, в общем-то, вы там памятники ставьте людям, которые в таких нечеловеческих условиях ковали победу. Не надо тут мне про горе рассказывать. Про горе мы не хуже вас знаем. У нас у самих его навало. Эти люди ковали победу. А давайте перейдем к 70-м годам. И памятники надо ставить тем, кто победу ковал, а не жертвам сталинских репрессий. Жертвы были, были. Основная масса – это вульгарные уголовники, безо всяких там этих... А 70-е годы, вот применительно к тому, это вот завершая, так сказать, и конкретизируя, любая отечественная колония, в первую очередь, там есть школа, тебя учат, если ты не доучился, там, если у тебя нет, какое оно у нас, среднее образование, где ты можешь закончить. Это система профтехобразования, где ты получишь специальность, я не знаю, кого угодно, там, сучкоруба, лесоповальщика, электрика и еще чего-нибудь, диваны там сколачиваешь или что. То есть, ты получаешь образование техническое. Выйдя на волю, ты еще куда-то можешь устроиться, потому что у тебя есть навыки. При этом ты там работаешь, то есть, занят производительным трудом. Не бессмысленное вот это вот. Кучу песка с одного конца плаца на другое. А ты что-то делаешь. И самое главное, приготовьтесь. За свой, как это у нас советская интеллигенция говорит, арабский труд, ты еще почему-то получаешь деньги, которые, если ты преступник, ты можешь компенсировать жертве своих преступлений, что-то там украденное, загубленное здоровье. Б, ты можешь что-то там отправлять своей семье, можешь сэкономить и потратить все на себя, но ты зарабатываешь деньги, а при этом ты все время трудишься. И кто бы там что ни говорил, а труд, который не просто облагораживает человека, он хотя бы позволяет тебе забыться от этой самой неволи. Ты что-то делаешь руками, оно видно, время летит быстрее, и деньги. Сокращение срока за повышенную выработку, это невозможно сравнивать. Вообще невозможно. Только в том плане, что вот здесь лишили свободы, и здесь лишили свободы.
Здесь вот, кстати, два момента. Мы с вами всегда интересно разговариваем, даже вот, заканчивать всегда не хочется. Франкл говорил, все плохо, на самом деле. Несмотря на нашу веру в человеческий потенциал, мы не должны, пишет он, закрывать глаза на то, что человечные люди будут всегда оставаться меньшинством. И именно поэтому каждый из нас чувствует вызов присоединиться к этому меньшинству. Дела плохи, но они будут еще хуже, если мы ничего не будем делать для их улучшения. Поэтому фокусироваться – это наш выбор. На чем сфокусироваться? На достижениях или на жертвах? Я скажу, вот благодаря...
Извините, перевью. Я вам так скажу, что этот самый Франкл, он криптокоммунист.
Видно. А теперь разъясните мне, криптокоммунист?
Ну, спрятанный.
А вы знаете, что он читал Ленина? Это первое. Второе. Есть данные, конечно, и в самих книгах вы увидите про, скажем так, и про коммунизм есть пара слов, поэтому это я так для интриги, чтобы люди почитали не только сами эти книги, а те книги, которые были у Франкла и позже. И он, кстати, говорил о том, что вопросы смысла – это универсальный смысл, и в странах соцлагеря они тоже, конечно же, у человека проявляются. Ну, это так в качестве затравки я все говорю, поэтому читайте.
Я утрирую, но с моей точки зрения, из того, что вы сказали, я не читал. Я только это название и автора знаю, я не читал. Собственно, так сказать, позору. Но из этой книжки видно, из того, что вы рассказали, что автор – человек с большой буквы.
Большой,
а очень. Это типичная западная сволочь. Вот. Мое такое впечатление. То я тоже не читал, но впечатление у меня складывается вот такое.
Ну, я предлагаю потом дальше начать прояснять ответы на следующие вопросы. По крайней мере, если зрителям интересно, я буду рада, что была сегодня у вас не зря.
Спасибо.
И в этом мой смысл.
Очень познавательно.
Вам спасибо за возможность и за то, что люди, между прочим, в прошлый раз мне написали по поводу выставки. Я им очень благодарна, что были отклики и большая польза.
Читайте книжки, все линки под роликом.
Да.
Спасибо.
Вам спасибо.
А на сегодня все.